Коллеги, предлагаю начинать нашу работу. Немножечко задержались. В продолжение диалога, который состоялся в первой части нашей конференции, мы хотели бы на второй сессии обсудить ту практику, которая сложилась в регионе в части стимулирования инноваций, в части привлечения инвестиций. Я предлагаю исходить из принципа поменьше монолога, побольше диалога. Все выступающие порядка 10-15 минут на доклад. Вопросы из зала, реплики по темам, которые озвучат коллеги уважаемые. Если кто-то хочет задать вопрос, обязательно его озвучу, если он будет в письменном виде передан к нам, или сброшен смс-ка на телефон 8-912-280-7733. Потом еще раз буду повторять. Обязательно их тогда задам. Для первого доклада я с удовольствием предоставляю слово Бортнику Ивану Михайловичу. Пожалуйста, Иван Михайлович, как удобней, с места? Или...
Мне бы лучше с места, но... А вот спасибо. Пожалуйста. Коллеги, я боюсь, я уже обидел людей на пресс-конференции, когда сказал, что мне не очень понравилась первая часть пленарного заседания, когда речь шла о том, что, в общем, такая традиционная, что ли, шла конференция, выступавшие призывали к поиску каких-то механизмов регионального и, самое главное, развитие, самое главное, нахождение консенсуса, да, и, конечно, с федеральной властью, но, прежде всего, здесь нахождение консенсуса на уровне региона, на уровне муниципалитета, выработки общей политики. А задававшие вопросы из зала все время говорили об одном. Вот где это государство, вот оно опять все неправильно делает, вот оно должно, одно должно, оно должно. Но я, правда, я надеюсь, потому что на этой части пленарного заседания будет немножко по-другому, потому что на первой вообще как бы роль государства была, а здесь все-таки роль как бы региона. Но, честно говоря, меня немножко расстраивает, что когда дело доходит до роли региона и как здесь обсуждать, что происходит на уровне региона, половина зала куда-то исчезла. Видно, не так интересно. Поэтому у меня, на самом деле, я здесь представляю как бы в двух ипостасях. Есть такая ассоциация инновационных регионов России, я там исполнительный директор. Ну, а уж все равно я представляю один, хоть и маленький, но институт развития, фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Я хотел бы здесь говорить о двух вопросах, которые вынесены сегодня, о двух темах для обсуждения. Это вот стимулирование, формирование стимулирования спроса на инновационную продукцию и новая роль институтов поддержки и финансирования инновационной деятельности. Не об инвестиционной деятельности, я, естественно, в ней ничего не понимаю, я буду говорить об инновационной деятельности. Поэтому, вот, коллеги, первое, ну, как бы продолжать то, что я уже сказал, ну, давайте мы все-таки договоримся, что если мы сначала говорим о НИОКР, не о всей инновационной деятельности, а о НИОКР. Государство полностью выполняет свои обязательства. Полностью. 1% ВВП, как во всем мире, оно отдает. Главная проблема в России. У нас бизнес отдает 0,28%. То есть не 1,5%, не 1%. 0,28%. И вот здесь опять, почему я возвращаюсь к консенсусу, или любимые университеты, любимые академические институты, любимые, естественно, промышленность, услышат друг друга, поймут друг друга, потому что сегодня, вот результат опроса, который провел журнал «Эксперт Урал», 36 миллиардов вроде наука готова сделать, а промышленность хочет только 13 миллиардов рублей. Мало того, если вы посмотрите, когда по результатам этого опроса они будут выяснены, дискуссионных площадках, как я понимаю, доклад, вы увидите, что там называются проблемы, что ли. Почему вот здесь нестыковка? 6 проблем. Первая проблема – государство не придумало, как это все простимулировать. И 5 проблем со стороны, похоже, бизнеса. Да нечего взять-то. Все 5. В разных вариантах. Нет ничего, что может удовлетворить потребности бизнеса. То есть не слышат друг друга. Поэтому, вот, кстати, вот то, что было на первой сессии. Инновации. Вот так как я по долгу службы теперь, как исполнительный директор, вынужден разбираться, но работать, то есть не вынужден, с удовольствием работаю с регионами, с удовольствием работаю с крупными компаниями, потому что не будет консенсуса в регионе, о котором тут один называет пропеллер, другой называет спираль, то есть бизнес, власть, наука. Я, правда, добавляю финансовые инструменты здесь, на уровне территории, средства массовой информации, которые все обливают грязью. Любое действие в плане инновационного развития, особенно если оно предпринимается властью, ничего не получится. ничего не получится. Но когда начинаешь говорить с людьми, полное непонимание, вот сейчас с этими пирами, будь они неладны, общаешься с крупными корпорациями, что такое инновации? Где этот, вот, кто такой? Вам же, что хорошо, вот на предыдущей сессии прозвучало, профессор Райнер говорит, да есть же лоу-тех, есть медиум-тех. Не обязательно это вот что-то такое. Мало того, не обязательно вообще должно быть технологической инновации, маркетинговой инновации, организационной инновации. Крупный бизнес этим занимается шикарно во многих случаях. Поэтому, ну просто прежде чем мы начинаем тоску разводить вообще об инновациях, о том, что у нас не инновационная страна, ну давайте хотя бы посмотрим на уровне региона. Что у нас здесь происходит, как это все учитывается. Понимаете, вот я специально поставил Москва здесь в своем слайде, Шаронов Андрей, ну умница. Но когда он выступает неделю назад и говорит, слушай, Москва просто не может быть инновационным городом. Ну не может быть. Потому что в Москве половина валового продукта – это торговля и финансы. И строительство, прошу прощения. Но в торговле и в строительстве, да чертовой матери, инновации. Почему это только должно быть вот что-то такое? Поэтому они, конечно, принимают какие-то меры, я понимаю, но он говорит, ну тяжело, тяжело в Москве проталкивать инновационный проект. А он вице-губернатор, ну вице-мэр. Поэтому вот эту инновационную культуру, инновационный учет этой инновационной деятельности, вообще все это известно, все это написано на русском языке, есть руководство ОСЛО, организован учет. Но как учет этот ведется, инновационная деятельность? Коллеги, это только может быть сделано на региональном уровне. Правильно здесь профессор Глазычев говорил, даже на муниципальном уровне. Вот это непонимание, что такое инновации и как они учитываются, ну, это основной тормоз. Я скажу почему. То есть очень серьезный тормоз сегодня. Дальше. Говорят, инструментарий какой-то. Вот вам могу сказать, сейчас еще раз обсуждалось на уровне уже ну, руководства страны. Да весь мы задействовали инструментарий. Вот весь инструментарий, который есть в мире, он известен. И он здесь известен, в России. Мало того, он весь задействован. Что еще надо? Что такое стимулирование? То есть все, что должно содействовать развитию инновационной экономики, задействовано. Значит, дело не в инновационном инструментарии, в чем-то другом, очевидно. Поэтому вот не надо вот этих каких-то еще пожеланий, что у нас все задействовано. Мало того, почему-то даже чем-то не пользуется. 20 июля был задействован этот новый сценарий, инструментарий, будем так говорить, фонды. Причем фонды не ОК разрешили всем создавать. Решили создавать фонды содействия инновационной деятельностью. Вот только здесь, на Урале, вот этот фонд 10 миллиардов рублей элементарно сделать, если этого хочет промышленность Урала. Если она этого хочет. Разрешено все. Причем уходит все на себестоимость, деньги оттуда уходят, уже не облагается, будем говорить, налогом. Если разрешено 249-м законом, чего не пользуемся? Ну ладно, потом я кое-что еще скажу, вот еще каких-то других программах федеральных, но я пойду дальше, все-таки можно следующий? А где? А вот здесь, да? О, прошу. Так, восприимчивость и поведение бизнеса. Вот смотрите, какая-то иллюстрация того, что я сейчас говорю. Вот посмотрите, где у нас эти 0,28, почему? Вот здесь у нас, здесь по этой оси идет удельный вес организации, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организации в регионе. А вот это у нас внутренние затраты на НИОКР в регионе. Вот в основном-то тянут вот эти, третий кластер. А здесь, кстати, говорят, да не в Москве промышленность, она вот здесь где-то, но не в Москве нет серьезной промышленности сегодня, тем более инновационной. Ее просто там мало, и поэтому доля их может быть вот здесь и приличная, высокая, расходов на НИОКР. А вот где сидят, где, кстати говоря, сидит и Свердловск, и Челябинская область, все области Урала-то, они вот здесь сидят. У нас с вами это их низкие расходы, низкие внутренние затраты на НИОКР, они здесь. Вот они тянут в этом смысле всю страну. Так вы же договоритесь, если ваша промышленность говорит, что вот этого мало. Следующий, да, это я, наверное, должен переключать. Да, я понял. Вот это, да, наверное. О, правильно. Я об этом почти больше не буду останавливаться, но вот эта выработка концепции, то, что нас сейчас интересует, как ассоциацию инновационных регионов, за что как бы я отвечаю, за что я должен делать и там где-то проталкивать, если хотите, устанавливать консенсус с федеральной властью. Но большая, вот здесь, с чем мы сталкиваемся, гласность выбора приоритетных направлений, гласность формирования стратегий, практически ни в одном регионе, входящем в ассоциацию инновационных регионов, нет плана действий по реализации этой стратегии и нет увязки плана вот этой инновационной стратегии и ее результатов социально-экономическим развитием региона. количественной увязки, просто она отсутствует, к сожалению. Я скажу, почему это важно для нас, почему мы этим занимаемся. Ну, а дальше вот интеграция инновационной, инвестиционной и прочее здесь с экономической с деятельностью в регионе, к сожалению, отсутствует. Что делаем мы сейчас? Что нам велят отцы-основатели, то есть регионы? Они говорят, коллеги, вы там, пожалуйста, отработайте инструментарий, в данном случае взаимодействие с федеральными, федеральными финансовыми ресурсами, чтобы стимулировать действительно не все регионы, а все-таки стимулировать регионы, которые действительно идут по инновационному пути развития. Кстати, сразу могу сказать, когда вот это по этому инструментарию посчитать, наверное, только 1-2 из регионов, входящих в ассоциацию, оказываются соответствующие вот той системе, которая сегодня разрабатывается ассоциацией совместно с Минэкономразвития. Но там будет 3 сейчас мыслиться. Это будет в инновационной стратегии России 2020, инновационной России 2020, которая сейчас на утверждение уже в правительстве. Это будет первичный отбор инновационно-активных регионов, потом оценка количественного инновационного потенциала регионов, и потом все-таки определенная экспертная, будем говорить, правка, потому что у нас, как я уже сказал, со статистикой, мягко выражаясь, есть проблемы. По первой части будут осматривать наличие стратегии и как она сделана, эта стратегия, насколько она консенсусно сделана, насколько она превратилась, в конце концов, в план действий. Налоговые все вопросы, образование, наука, инфраструктура. Отобрали 30 регионов. Пошли дальше. Да, по нормативной базе, это уже внутри ассоциации, создали методику оценки, готовы со всеми делиться, сейчас рассылаем регионам, кто запрашивает, как оценить нормативную законодательную базу в регионе по вот этим 5 разделам. Очень хорошие, хорошее состояние, среднее состояние, ниже среднего и плохое. Кстати говоря, в некоторых из регионов ассоциации по некоторым разделам плохое состояние с нормативной законодательной базой. Следующий идет потенциал в создании инноваций. Вот здесь уже пошли количественные критерии. И вот здесь идет все производство в наукоемких областях, кадры, потенциал, патентная активность региона, совокупные расходы на инновационную деятельность. Но здесь обратите внимание, расходы бизнеса. Это будет ключевая вещь, ключевая часть в оценке. Создание инновационных продуктов, доля организаций, осуществляющих технологические инновации, при всех проблемах со статистикой будет ключевая вещь. Доля внедренных, подвергаешь там технологическим изменениям продуктов, тоже будет ключевой вещью. И дальше бюджетная политика региона, поддержка инноваций, поддержка инновационных предприятий, особенности экономики региона, типа удельная энергоемкость. Вот, коллеги, моя задача, да, и проекты институтов развития, ладно, там не обращайте на фонд Бортника внимания, но сколько действительно проектов институтов развития будет при мне, Анатолий Борисович, извините выражение, выяснял отношения с вашим Петровым, министром промышленности, почему такое слабое присутствие Роснана в Свердловской области? Динамика малых, международные выходы на международные рынки. Ключевой будет вопрос. Ключевой вопрос. Изменяется система сейчас оценки и фиксации на таможне. Как продукты высокотехнологичные, вообще среднетехнологичные, низкотехнологичные идут из области, из региона за рубеж. Ну и межрегионально. Здесь посложнее, но тоже будет. Следующее уже экспертное уточнение с помощью экспертов. Рождается формула, по которой будет считаться уже индикатор интегральной инновационной ситуации в регионе. Дальше. И дальше начинают смотреться, как на базе вот этой оценки перераспределять федеральные инструменты воздействия. Инвестфонд, фонд экономического стимула, приоритетная поддержка вот по линии малого и среднего бизнеса, перераспределение средств отдельных ВЦП. То же самое по институтам развития. Что изменяется в институтах развития, как мы вот сейчас ощущаем? Ребята, кончайте вообще размазывать средства. Идет регион, хорошо, давайте наклоняйте в сторону данного региона. Каждый институт развития по своей. Вот там все-таки 500 миллиардов рублей, это же тоже немаленькая сумма. Поэтому, допустим, вот сейчас даже РВК, и то ставит вопрос перед ассоциацией. Разберитесь по регионам, куда надо приходить со следующим траншем моих инвестиций. И какой состав этот транш, то ли венчурный фонд, то ли образовательная программа, то ли программа популяризации, но дайте рекомендацию. По 2 миллиарда рублей каждый транш. Фонд содействия запускает «Старт Газель», здесь сегодня спрашивали. Умники, даже ЮНОН у нас очень красиво работает в этой области по Уралу. Инжиниринг центра «Роснана». Большие деньги сейчас есть. Они есть. Государство вернуло все, что набрало деньги назад в «Роснана». Поэтому сейчас идет это. процесс уже отбора. Так, и чего-то куда-то. А, да, последний просто хотел сказать, сказал уже на пресс-конференции. Маленькое дело, но итог государственным сейчас осознанно это и с позавчерашнего дня запущено. Мы провалили систему НТТМ. ОСИ приняла все-таки на наблюдательном совете в том числе решение. Надо возрождать систему НТТМ. Запускается для начала пока еще, это совместно общественными даже организациями, но при мощной поддержке Минэкономразвития, финансовой поддержки. Формирование вот таких, ну извините, выражение, мастерских в регионе для молодых людей, хай-тековских мастерских, где они могут прийти и сделать макетик. В следующем году ну, несколько десятков уже посадим по России. Сейчас только объявлен конкурс на команды, которые могут этим заниматься. Маленький, но с моей точки зрения важная роль. А вот это медленно, наверное, загружается, потому что там еще следующий был слайд. Я бы его даже проскочил в этой ситуации, когда у меня сложно со временем. Видно, не проскочу его. Я не ожидал, что он будет загружаться. От Орлы. Ага, вот. Но это просто показано, что вообще вот в этих мастерских, так называемых фаблабах, 21-го даже приезжают MIT-вцы в Казань рассказывать, мастер-классы проводить по своим фаблам. Вот что должно быть с молодежью. Она должна там быть непрерывно. Средства федеральных программ. Вот посмотрите, и будет, и механизм сейчас закладывается. Вот они. Тут только несколько. Федеральная целевая программа культуры. Видите? Вот она. 95 миллиардов. Дальше. Жилище. То же самое. На нее будут действовать через ситуацию с инновационным состоянием региона. Ну и, соответственно, федеральная целевая программа развития образования. Средства инвестиционного фонда уже как будет 1 января 2012 года перенаправляться потихонечку в пользу инновационных регионов. Следующий фонд экономического стимулирования формулы, варианты поддержки победителей. Самое главное, это меня удивляет, но есть, слава богу, здесь полное согласие между Минэкономразвития и Минфином, что редко бывало раньше. Поэтому вот это все. Единственное, вот я и чем хотел попросить коллег, обратите все-таки на это внимание. Государство, по-моему, у меня даже такое впечатление, пришло к выводу на федеральном уровне, вряд ли у нас что-нибудь получится с инновационной деятельностью вот на федеральном уровне. Коллеги, на региональном уровне, вот вы видите, вот этот весь инструментарий, он будет использоваться именно для стимулирования инновационной деятельности на региональном уровне, но... Тогда нам нужно с вами, наведя порядок и в статистике, но самое главное, выработав консенсус здесь между бизнесом, властью, наукой, вот примерно как уже сейчас идет консенсус между бизнесом и университетами по образованию. Там уже процесс пошел, там только не надо, как говорится, мешать, и кадры, промышленность уже берет. Вот, причем кадры, я имею в виду не просто рабочих, которые тоже со страшной силой нужны, но кадры высокой квалификации. Уже пошел запрос даже на кадры для R&D-центров корпораций. Но вот все-таки по инновационному, по неокрым и по инновационным проектам, которые вот этот консенсус и по инновационной всей стратегии развития в регионах. В зависимости от этого, все-таки сейчас у государства только вот одно настроение. Проводить селективную политику потихонечку, не то, что только эти регионы поддерживают, но все-таки перекашивать все больше и больше федеральные инструменты, в том числе институты развития, в пользу тех регионов, которые динамично развиваются по инновационному пути. Спасибо.
Спасибо, Иван Михайлович. Пожалуйста, какие вопросы? Иван Михайлович, безусловно, огромный вклад внес в развитие именно инновационной экономики в России. И вот эта оценка, которая прозвучала, что со стороны государства предпринимаются большие усилия по развитию инноваций, а ключевой момент в том, что пока коммерческий сектор не вкладывает достаточных ресурсов в это, мне кажется, она основная для нашей дальнейшей дискуссии. Я хотел бы о том, чтобы Дмитрий как раз сейчас поделился своим исследованием в части того, какие интересы, какие приоритеты есть у бизнеса. Журнал «Эксперт» проводит ежегодные исследования на эту тему, какие инвестиционные проекты на территории Большого Урала реализуются. Я думаю, нам будет крайне интересно это услышать. Пожалуйста.
Иван Михайлович, можно вас попросить?
Да.
Добрый день, уважаемые коллеги. В силу того, что регламент ограничен, я сконцентрируюсь в своей презентации на далеко не всех слайдах. Значит, я хочу просто обратить ваше внимание на то, что все презентации будут вывешены на сайте expert.ural.com. Вы можете зайти и их посмотреть. Значит, по исследованию. Это исследование мы проводим уже 5-й год. Заключается оно в том, что мы анализируем инвестиционные проекты по всему Уральскому региону, Большому Уралу. То есть это 10 субъектов федерации, которые раньше составляли Уральский экономический район. ХМАО и ЯНАО мы традиционно отбрасываем в силу того, что не имеем, сказать, по ним более-менее адекватной картинки. Плюс они создают, конечно, очень большой, как сказать-то, все остальные регионы на уровне белого шума. Вот. Итак, не буду на методике сильно концентрироваться. Значит, финал. То, что попало в базу инвестиционных проектов по промышленности и энергетике, по указанным регионам в текущем году, это 192 проекта. Вот видите, это реализуемые в настоящий момент проекты. То есть не запланированные, которые просто были обозначены, хотелками. Не те проекты, которые уже завершены или находятся там в самой финальной стадии. Это проекты, которые реализуемы. Общая сумма этих проектов – 60 миллиардов долларов. Это, в общем, соотносится примерно с теми данными, которые дает статистика. Статистика по прошлому году дает объем инвестиций в основной капитал по региону 30 миллиардов долларов. Понятно, что там, включая замену станков и всего остального. Вот. Важный момент. Средний срок реализации проектов по текущей выборке составляет 5,5 лет. До кризиса мы делали перерыв, в прошлом году не делали это исследование, потому что нечего просто было исследовать, непонятна была, так сказать, ситуация. Срок был несколько меньше. О чем это говорит? Скорее о том, что просто проекты удлинились, после, там, часть проектов, которые зависли еще с докризисных времен. Вот, а теперь, вот на мой взгляд, интересный слайд. Обратите внимание, здесь дана разбивка по Greenfield и Brownfield проектам, по указанным 8 субъектам. Тюмень – это юг Тюмени. Мы видим, что, в общем-то, по Тюменской области, по количеству, не по сумме, по количеству проектов 65% составляют Greenfield проекты, они безусловный лидер, и по Курганской 60%. Курганская – это в основном АПК, пищевка. Там много мелких проектов, которые в общей сложности, в общей массе, составляют небольшую сумму. Но это гринфилд проекты, которые, в общем-то, очень много дают для региона. И наоборот, уважаемый, например, Пермский край, Мурат Рамильевич, Республика Удмуртия, Челябинская область также не сильно выделяются именно по доле гринфилд проектов. Тут я сразу предупреждаю вопросы. Основные вопросы к этому исследованию, да и вообще к подобного рода исследованиям, это вопрос выборки, то есть вопрос качества выборки. Он, здесь в рамках конференции мы вряд ли сможем его обсудить, но мы делаем этот проект 5-й год, то есть уже набили очень много шишек, отбраковывая хотелки от более-менее реальных проектов, поэтому качество базы, оно, на мой взгляд, более-менее адекватно. Так, по структуре реализуемых проектов. Это уже по стоимости. То есть то, что сейчас находится в разных стадиях реализации. Обратите внимание, что тут сидит 7% занимает Титановая долина. Сказать, что она находится в стадии реализации, наверное, сильно. С другой стороны, все прекрасно понимают, что если там не появится через 3 года реальных запущенных проектов и площадка не будет готова, то это настолько огромные политические риски для, прежде всего, руководства уважаемой Свердловской области, что, я думаю, там в любом варианте что-то случится. Вот. По всем остальным получается, что 25% составляет нефтегаз. Обращаю внимание, это без ХМАО и ЯНАО. То есть нефтегаз – это Оренбург, ТНК, БПшные проекты. И Тюменская область, Башкирия. На втором месте – это металлургия, порядка 18%. Обратите внимание, машиностроение. К тому, о чем говорил Иван Михайлович. Машиностроение в общей сумме инвестиционных проектов составляет 10%. Так вот, мы в исследовании, которое на секции, которая сегодня будет с 4 до 6, до 6:30, будем представлять итоги исследования НИОКР промышленности. Там машиностроение в общей сложности ВПК плюс гражданское составляет в общем объеме затрат на НИОКР 2/3. В инвестиционной активности порядка 10%. Тут каких-то глобальных выводов-то не надо делать, конечно, но тем не менее это разрыв, очевиден. Так, это у нас получается, это отраслевая разбивка, о которой я упомянул, да, сколько, собственно, по конкретным отраслям занимают гринфилд проекты. Пищевка, вот в основном Курганская, это 65%. На втором месте промышленность стройматериалов. Среди этих проектов очень многие, которые, значит, запущены были еще до кризиса, и, так сказать, ни шатка, ни валка продолжают реализовываться, но продолжают. Вот, остальные существенно меньше. Вот обратите внимание, пожалуйста, на этот слайд. Он, на мой взгляд, очень важен для понимания тех изменений, которые произошли вот за последние несколько лет. Когда мы делали это исследование в 2007 году, вот, значит, это распределение, оно показывает по годам суммы вложений по инвестпроектам. Понятно, что они оценены грубо там и так далее, но тем не менее, по каким-то проектам достаточно точно. Обратите внимание, куда смещена мода в 2007 году. В 2007 году основной пик, там, пик вложений приходился на 2009. То есть вот мы смотрим 2007 год, мы находимся в 2007 году, у нас есть информация по вложениям, значит, и основной объем вложений по той выборке приходился на 2009 год. О чем это говорит? О том, что мы находились, понятно, в стадии, так сказать, инвестиционного роста, который известно, чем закончился. А вот теперь посмотрите на текущее распределение по 2011 году. Я бы назвал эту ситуацию неустойчивым равновесием. Да? То есть инвестиционного роста нет, но и спада нет. Пик вложений по тем проектам, которые сейчас реализуются, приходится как раз на текущий год. Ну, это важно, потому что это шаткое неустойчивое равновесие, оно может сместиться и в ту, и в другую сторону в зависимости от того, что будет происходить как раз с региональной экономической политикой дальше. Так, ну вот то же самое распределение, как оно выглядит в текущем году по отраслям. Фактически по всем, но здесь не все отрасли приведены, да, это важный момент. По всем отраслям, значит, ситуация, о которой я говорил, кроме металлургии. Металлургия, пик инвестиционной активности прошла и сейчас находится в состоянии, так сказать, спада, который вызван, в общем-то, не тем, что там денег нет, а тем, что просто основные проекты все реализованы. Ну, не все, мы понимаем, что там УГМК строят в Тюмени электрометаллургический завод, еще есть ряд проектов. Но если в общей совокупности брать, пик пройден. Сейчас ситуация спада, по всей видимости, надо будет понимать в будущем, сказать, куда эти деньги пойдут. Куда-то пойдут, в стройку, может быть. Далее. И вот это исследование я хотел бы теперь сопоставить с территориальной разбивкой. Сколько у меня еще минут осталось? 8 минут уже. Прекрасно. Значит, обратите внимание на карту, она будет усложняться от слайда к слайду, поэтому попрошу сконцентрироваться. Здесь приведено распределение промышленного производства по территориям Уральского региона, ну, без Хантов и Ямала. Значит, наиболее темные – это где концентрация самая высокая, свыше 9% от совокупного, ну и дальше, так сказать, по убывающей. Вот на эти покрашенные территории приходится 88%, ну, фактически 90%, да, от общего производства региона. Так. Теперь давайте добавим сюда распределение населения. Каким образом распределено население? Значит, чтобы тут, так сказать, вам не разбираться, я обращу внимание на три территории, где явный разрыв. Очень высокая концентрация промышленного производства и очень низкая доля по населению. Это, во-первых, Серовский куст. Вот он там наверху, я не знаю, как. Видно, где он находится, да? Это раз. И важный момент. В Серовском кусте, как мы понимаем, там не добывающая промышленность, как в Увате, второй территории, да, вот где уватские месторождения. Там понятно, там и не нужна большая численность, там вахтовые поселки и так далее. Вот, наверное, так сказать, этими инструментами все и решится. Вот. В Серове там обрабатывающая промышленность. Ну, не полностью, конечно, но Субр тоже никто никуда, так сказать, не девал. Вот. И третья территория – это Ижевск, где тоже есть, значит, это большая проблема. А теперь попробуем еще дальше усложнить вот эту картинку, которая у нас получается, добавив сюда наши данные вот по инвестпроектам, которые я в первой части озвучивал, по тем инвестпроектам, которые сейчас реализуются. Значит, обратите внимание, чем темнее территория, соответственно, да, тем большая часть проектов сконцентрирована на этой территории. Еще, кстати, важный момент. Когда вот
здесь вы видите, где покрашена Екатеринбургская агломерация, значит, это не только Екатеринбург, это вся вот эта промышленная зона, которая включает в себя и Каменск-Уральский, она частично залазит и на север Челябинской области, то есть это, так сказать, территория межрегиональная. Вот. Слышу, что будет комментарий по этому поводу. Значит, вторая зона инвестиционного роста – это, безусловно, Нижний Тагил, благодаря Титановой долине и не только. А если туда добавится еще и второй завод по вагонам, Уралвагонзавода, вот решение о котором, так сказать, ну, там вроде как принято, так это будет вообще рост. Тюмень, ну и дальше все это, значит, видно. Второй уровень, как бы, по концентрации реализуемых инвестпроектов – это Уфа, это Оренбург, и агломерация Новотроицк-Орск, ну и Гай туда можно отнести с определенной долей, так сказать, ошибки. Вот, а теперь давайте наложим все на все. И мы обнаружим такую картинку интересную, значит, с Екатеринбургом и вообще всей этой территорией, так сказать, которая находится в зоне притяжения Екатеринбурга, все более-менее понятно, тут все хорошо. Причем мы понимаем, да, что сам Екатеринбург, там всего 20% промышленности Свердловской области сосредоточено, то есть там ее, в общем-то, нету. С Тагильским кустом также, это зона роста, если все будет хорошо. Уфа, соответственно, Оренбург, Пермь, то есть вот областные города, тоже здесь особых проблем нет. А вот если взять, например, Серовский куст, то там ситуация, как мы видим, будет усугубляться, ухудшаться, причем очень сильно. То есть там нет ни населения, там нет текущей инвестиционной активности, но есть большая концентрация производства, Богословский алюминиевый, Серовские заводы и так далее. Вот. Вторая зона – это Ижевск. Очень слабая промышленность и высокая концентрация населения. То есть население там, ну, сказать, здесь не показано, чтобы совсем уж не убивать диаграмму. Вот. Еще есть несколько небольших территорий, где аналогичная проблема очень явно просматривается. То есть если, сказать, все будет сохраняться так, как есть, у нас есть разбивки по депопуляции населения, то есть если сравнить население, которое будет вступать в трудоспособный возраст по всем этим территориям и городам, и население, которое в течение там, ближайших 10 лет будет выходить, соответственно, на пенсию, у нас получается в среднем по региону минус 10%. Причем по некоторым городам, по Каменску, например, это минус 15%. Там ситуация вообще плохая. По некоторым городам лучше, вот в частности, по Тюмени, там получше ситуация. Но в среднем, сказать, мы понимаем, что с Серовским кустом ничего хорошего происходить не будет, если ничего не делать. И с рядом других территорий. Вот. Так, тут еще разбивка по Гринфилд проектам, но я уж не буду занимать ваше время. Хотя это очень интересный момент в журнале, где публикуем подробную аналитику. Вот. И, собственно, уже заканчивая, я хотел бы обратить внимание на единственный проект в регионе, на особую экономическую зону Титановой долины. По сути, это сегодня единственная крупная площадка, которая планируется, ну, сказать, это не просто в каких-то абстрактных планах, а где вполне конкретные вещи начинают делаться. Вот. Это единственная площадка вообще на территории Уральского региона индустриальная, такого масштаба. Но я не говорю про фантомные, так сказать, промышленные парки, которые, в принципе, есть несколько штук. Потому что если сравнить со страной в целом, количество индустриальных парков у нас в стране, оно, в общем-то, ну, вполне себе, 60 уже построенных, а если брать исследования Ростоянгов, значит, брать в том числе строящиеся, это порядка 200. Но они сконцентрированы в основном в западной части страны. Особые экономические зоны, промышленные я имею в виду, их всего 4. Да? То есть это Липецк, это Татарстан, ну и вот две созданных недавно, Тольятти и Титановая долина. И вот территория Урала здесь очень четко видна. Больше нет ничего. А это единственный механизм, который может изменить ту ситуацию, о которой я говорил. Значит, ну, собственно говоря... Резюме-то здесь простое, и об этом, кстати говоря, сегодня вот на Госсовете тоже будет много говориться, о том, что единственный выход – это распространить все-таки опыт, который был получен там, в Липецке, в Алабуге, в Калужской области, распространить массово, в том числе с федеральными льготами, на всю страну все-таки в масштабах там, не 4 зон, там, 5 зон или там, не десятка крупных индустриальных парков, а там… десятков как минимум. Конечно, есть экстремальные там примеры, 0 минут я вижу, да, есть экстремальные примеры, когда вот, по Южной Корее, например, там 40% индустриального производства сосредоточено как раз в индустриальных парках. Там 860 в общей сложности. Из них порядка 30 – это национального уровня. Но это вот маленькая Южная Корея или большая-большая по территории, по крайней мере, страна. Все, не буду больше отнимать ваше время. Спасибо за внимание.
Дмитрий. Пожалуйста, вопросы какие, Дмитрий? Пожалуйста. Алексей, возможно, про Челябинск. Нет вопросов? Нет, хорошо, спасибо, Дмитрий, за столь содержательный доклад. Такой научно-серьезный. Коллеги, мы во второй части сейчас предполагали о том, что все из регионов выскажутся относительно того, как они себе видят участие их в инновационном и в инвестиционном процессе. Я начну этот доклад, да, потом коллеги Алексей Марат расскажет о своей практике. Пожалуйста, включите. Я буду иллюстрировать короткой презентацией. Немножко она будет, наверное, несодержательная. Эта презентация посвящена той работе, которую мы начали 2 года назад по попытке структурировать бизнес и власть в новых технологиях. Я вот из выше приведенных докладов полностью согласен с тем, что бизнес сейчас недофинансирует не только в инновационной разработке, но и в принципе недофинансирует свои проекты развития. И глубоко уверен, что это связано с простым фактором, как высокий риск. То есть мы вот в первой части говорили, читаем, там из лондонского суда, как бизнес раньше делался, да, очень велик соблазн, сейчас это уже не повторится, а перейти на другую итерацию еще тяжеловато, страшно отдать свои деньги. Риск предпринимателя, я считаю, он состоит из 2 основных факторов, это финансовый в первую очередь, и второе в нашей сейчас среде это административный. То есть бизнес реально опасается действий чиновников и других органов в своей части, считает их не очень предсказуемыми, и в связи с этим, накладывая еще и финансовые риски, не принимает решения не то, что в инновационные проекты вкладываться, но и даже в обычные сектора и придерживает тем самым развитие территории. Что может сделать власть, что может сделать мы, регион, в данной ситуации, но очень хочется создавать общие институциональные условия, но этот процесс длительный, наверное, мы еще будем 10-20 лет менять свою политическую систему, переходить в выборы, которые так важны для предпринимателей. Нужно делать что-то и сейчас, находясь в той среде, в которой есть. Сейчас нужно делать что? Поднимать роль чиновника регионального в первую очередь, перед бизнесом в части ответственности за свои слова, за свои действия. Я глубоко уверен о том, что вот региональная власть в лице губернатора, они должны вести открытый диалог, и они должны, как это сказать, подписываться и брать на себя уже в самом начале реализации проекта определенные обязательства и потом за них отвечать. Чтобы это произошло, чтобы мы не реагировали на прямых линиях уже по факту случившихся проблем, когда кто-то приходит и говорит, а мы сейчас в основном так работаем, что я уже год пытаюсь получить какую-то бумагу, не могу получить, если мы хотим подтолкнуть бизнес, то мы должны структурировать в ином формате работу с ним, в проектной. И губернатор лично должен сам уделять это внимание и должен заставлять всех чиновников под собой, все структуры, работающие на территории, также уделять внимание бизнесу и отвечать за свои действия в самом начале проекта. То есть контракт должен заключаться не по факту уже, когда инвестор что-то делает, а в начале. Мы должны первыми сказать инвестору свои гарантии и сказать, что мы гарантируем, что если с тобой заходим в проект, то вот за эти этапы мы будем отвечать. Как мы предлагаем это сделать у себя? Мы 2 года назад запустили портал U2020. Я сейчас расскажу, как он взаимодействует с бизнесом. За 2 года он не сильно развился. Почему? Потому что мы не смогли структурировать ни работу пока органов власти, ни работу бизнеса по созданию единого информационной базы, где четко прописано, в чем проект, что ожидается от власти и что будет делать бизнес. Мы его тогда притормозили и в прошлом году сделали для малого и среднего бизнеса инфраструктурный хаб. Сейчас это открытый сайт, где любой может зайти, разместить свой проект и получить все меры поддержки, которые у нас заложены из бюджета. Я думаю, что сейчас мы созрели для того, чтобы сделать следующий шаг. В чем причина проекта, коротко, который я уже сказал? На федеральном уровне требования повышения инвестиций, требования роста экономической, четко сформулирована проблема, что мы не имеем достаточных условий для того, чтобы иметь инвестиции в должном объеме. Такие примеры, как агентство стратегических инициатив, показывают, что мы уже готовы доходить даже премьера, доводить его до конкретных проектов, что, конечно, достаточно так само по себе вызывает некоторое, наверное, умозаключение относительно того, что действительно проблемы есть, они существуют, что мы уже бизнеса до премьера доводим. На региональном уровне примерно то же самое. Если взять нашу область, то у нас стоит задача с 200 миллиардов дойти до 500 миллиардов в год объем инвестиций. То есть это опять к тем крупным проектам, и какое количество проектов должно быть. Мы не то, что должны вырасти на 10-15%, мы должны вырасти в 3 раза. Тогда норма инвестиций позволит нам расти теми темпами и выходить на те хорошие показатели повышения производительности, о которых мы записали в своих стратегиях. Со стороны бизнеса очевидно о том, что существует запрос в снижении и в создании более благоприятной среды, как через административные риски, так и в снижении финансовых рисков. Бюджет должен нести финансовые риски, я глубоко в этом уверен, государство выделяет достаточно средств, что здесь уже прозвучало, и может сейчас свои программы коррелировать с бизнесом и помогать в том числе и финансово в части инфраструктуры. Тогда контракт он будет более таким содержательным. Как это сделать? Те технологии, которые сейчас существуют, они ушли, рывок произошел колоссальный за последние 10 лет. Если то, что касалось, 10 лет назад, я помню, когда мы создавали информационные системы, какой был инструментарий и какова была цена этого инструментария, то сейчас все поменялось. Сейчас с минимальными издержками можно структурировать работу и бизнеса, и чиновника в абсолютно прозрачном формате, и эффективность КПД этого взаимодействия повысить в сотни раз. То есть, если раньше мы говорили, что это встречи, совещания, бумаги, протоколы, то сейчас, если мы будем работать в единой базе данных, в открытой, то мы можем взаимодействовать, я еще раз говорю, в сотни раз эффективней. И мы можем сейчас замахнуться на то, чтобы губернатор вел не 10-20 любимых проектов, как часто производит, а вел сотни проектов, получал системный анализ по этим проектам и видел реальные точки, реальные проблемы, на которые он должен обратить внимание. Когда я говорю «бизнес-власть», я разделяю под властью, подразумеваю о том, что это губернатор, правительство, главы муниципалитетов, руководители службы ведомств, которые работают на территории области, которые взаимодействуют с бизнесом по тем или иным вопросам. В первую очередь нас, конечно, интересуют не надзорные и такие аккумулирующие ведомства, как Министерство инвестиций, Министерство промышленности, а те, которые реально оказывают влияние на бизнес. Те, которые выдают бумажки, те, которые подписывают, и обязательно нужно взаимодействовать с ними. Общество, само по себе общество, граждане СМИ, если их включить в процесс надзора, и если они будут видеть, как выстраивается контакт власти и бизнеса, они выполняют колоссальную роль. То есть тот, кто может показать причины, если мы их подключим к этому, да, почему мы развиваемся, где у нас проблема, увидев проблему, показав проблему, мы обязательно этот инструмент должны использовать. Поэтому, что мы делаем? Вы заходите на интернет-портал, где вы можете иметь возможность вести свой рабочий кабинет и через свой рабочий кабинет взаимодействовать со всеми другими чиновниками. Сам инвестор имеет возможность предложить проект, структурировать проект. Министерство инвестиций должно помочь структурировать этот проект, это само по себе непросто. Если мы возьмем процедуру выделения земли, то это десяток инстанций, и только единицы разбираются, как получить землю. Это нужна профессиональная консультация со стороны госвласти, это должно делать министерство. Без губернатора не обойтись. Если губернатор лично не уделяет внимания и чиновники не знают о том, что губернатор смотрит, то, к сожалению, в наших реалиях пока система не работает. Поэтому под губернатора свой проект, свой кабинет, который по болевым точкам делает общий анализ от тех инициатив, которые исходят от бизнеса. Еще раз говорю, те программы, которые сейчас существуют, позволяют это сделать очень легко. То есть ему не нужно проводить совещания и заслушивать доклады. Он может каждый день открывать и видеть системную картину о том, что происходит с проектами, которые были инициированы на области, которые должным образом структурированы. Главы муниципалитетов, надзорные ведомства точно так же сейчас имеют возможность начинать свой рабочий день не с бумаг, а просто четко видя, какое количество запросов к ним, какие проекты у них в работе находятся в части своей компетенции. Как это работает? Можно воды чуть возьму, а то говорю громко. Как предполагаем мы, что это должно работать? Первый шаг. Вы заносите проект в систему. Здесь очень важно о том, чтобы бизнес согласился это сделать. Это если вы хотите получить быстрое взаимодействие от госчиновника, вы сами должны быть быстрыми. Невозможно, чиновник электронный, а бизнес бумаги ему пишет. Да? Поэтому нужно сделать этот шаг, нужно войти в систему, научиться с ней работать. Это не тяжело, регистрируетесь, выделяете ответственного сотрудника, смотрит все консультации, смотрит, как нужно работать, ролики, структурируете свой проект с участием мира. Мы помогаем о том, чтобы по вашему проекту поставить чиновника, поставить то действие, которое он должен сделать, и уже на стадии принятия решения о реализации проекта принимаем на себя обязательства, делегируя и структурируя ваш проект. Губернатор через такое структурирование проектов будет иметь возможность по результатам контролировать, как работают органы власти по реализации ваших инициатив. Итогом становится персональное внимание со стороны губернатора, реальный канал прямой связи, прямой мобильный телефон – хорошо, прямая горячая линия – хорошо, но невозможно через эти каналы сейчас обслужить, так скажем, проектов на 150-200 миллиардов. Невозможно. Если сделаем шаг, превратимся в электронных, то реально возможно и возможно делать в ежедневном режиме. Но подводя итог вот нашего подхода, я уже приземлюсь на то, что будет завтра. То есть я в реальности надеюсь о том, что та инициатива, которая прозвучала от агентства по выработке инвестиционного стандарта, не будет очередным документом, который рассказывает в целом, как мы готовы работать, а будет нашей структурированной офертой бизнесу, какие действия мы гарантированно выполним в случае, если мы заключаем контракт по реализации проекта. Завтра будет большой круглый стол, на котором от бизнеса, я надеюсь, услышит губернатор лично, в чем должен состоять эта оферта прямая, по каким болевым точкам, в первую очередь, мы должны взять на себя гарантийные четкие обязательства. И если мы их не выполняем, губернатор лично и чиновник лично за это потом отвечает и имеет с бизнесом диалог, почему это случилось. Вот, наверное, коротко по нашим подходам, то, что мы себе предлагаем сделать на нашей территории. Передам сейчас слово коллегам, если какие-то вопросы ко мне есть, пожалуйста.
Ну вот понятно, что чиновников, которые подчиняются субъекту федерации, можно встроить в эту модель. А как вы будете встраивать сюда те надзорные органы, которые подчиняются федеральной власти?
Значит, по опыту взаимодействия с ними проблем нету. То есть все руководители федеральных органов власти живут в той области, где они работают. И никто из них ни разу не отказывался о взаимодействии с губернатором, о договоренностях, как они работают. То есть, если, конечно, возникают такие нетривиальные случаи, да, мы с агентством это тоже обсуждали, с федерацией быстро поправят. То есть здесь федеральные органы власти, они в стороне от этого процесса никак не останутся, если губернатор будет соответствующую инициативу и настойчивость проверять. Проявляй. Пожалуйста. Да, Дмитрий, пожалуйста. Дмитрий, можешь?
Микрофон.
Ну, это, может, не вопрос, даже а реплика. Вот я не услышал в вашем выступлении следующего момента. То есть губернатор все равно лицо представительное, да, то есть там, так сказать, он половину времени, если не больше, будет заниматься вещами, связанными с, так сказать, понятно с чем, то есть без этого никуда не деться. Хорошо, да, будет система, которая будет позволять это отбирать, но все равно, если инструмент контроля будет за губернатором только, да, тогда тут возникают определенные риски. Поэтому вопрос по поводу публичности этого портала и открытости информации, которая будет касаться именно конкретных проектов прохождения. Вообще этот вопрос рассматривался или нет? Потому что, вот, в частности, в Пермском крае там была такая инициатива, когда, значит, вся отчетность чиновников и, сказать, чем они занимаются, вплоть до специалистов, она находилась в публичном доступе. Я не знаю, как сейчас, потому что давно не интересовалась. Находится, да? Там ему можно было прямо посмотреть, Вася Пупкин, чем занимался, значит, последнюю неделю отчет его. Любому человеку. Вот. Здесь, конечно, речь идет о бизнесе, то есть здесь, возможно, есть вопросы конфиденциальности, там еще чего-то.
Я понял, Дима. Значит, касательно губернатора. Ну, сейчас 4 декабря пройдет, и время от представительской функции перейдет к реальной работе. Поэтому здесь ничего в этом нету. Губернатор – это не представительская функция. Это функция, которая, да, человек отвечает за работу органов власти и за рост экономики. И большую часть времени исполнительной власти нужно уделять как раз не представительству функциям, а конкретному взаимодействию с инициаторами проекта. Поэтому это, если этого не делать, то все останется на бумаге. И большую часть времени и ресурсов нужно уделять этому. Поэтому на первое лицо, только на первое лицо, и внимание только первого лица ежедневно, еженедельно, ежемесячно этим вопросом. Если не будет, то, наверное, все останется так в общих чертах. То, что публичности касается, сначала мы портал сделали открытым, действительно бизнес не готов выкладывать в открытом доступе свои инициативы. Поэтому сейчас это делается, что для бизнеса по своему проекту он все видит, другие его не видят. В целом в публичность выдаются обобщенные данные, усредненные, как вы давали вот сейчас по своим проектам, когда можно увидеть, что конкретно, например, вот в этом управлении, в этом муниципалитете скопилось большое количество просроченных задач. Речь идет ведь о простой управленческой модели. Постановка задач, контроль срока и анализ, если он не произошел. Вот если мы хотя бы это сделаем, когда бизнес будет знать, что я дам тебе разрешение в течение года. Пусть, может быть, для этого сейчас месяца достаточно, но даже если первый шаг, и мы структурируем, и бизнес будет говорить, вот смотрите, мне сказали, год у меня на это уйдет. Мы можем системно работать. Почему год? Почему у нас такой длинный срок? Да? Бизнес будет понимать, что да, он спланирует, на год рассчитывает. Если через год что-то не произошло, да, то государство должно ответить, почему за год это не было сделано. Пожалуйста, коллеги, тогда я передаю слово.
Тоже вопрос.
Да, пожалуйста.
Ага. Вот, на самом деле, ну, идея отличная. Я даже не знал, что в каком-то из регионов такое вообще возможно. Но очень крутая презентация. Я тоже не видел от чиновников таких презентаций.
Вот, Прези недавно скачал новую программу, легко рисовать презентации.
Надо поделиться, да. Вот что бы нам рекомендовать вот эту практику регионам? Можете сказать, сколько стоит портал вот этот? Во сколько он обошелся?
До настоящего момента ничего не платили. Денис вот здесь сидит. То есть сделали, потом эту систему продвигают в коммерцию, они продают. То есть реально, я еще раз говорю, что сейчас контракт есть, там 4 миллиона рублей, по-моему, на разработку, на поддержку, потому что сложные CRM-системы мы туда добавляем, а ее так не напишут. Но в реальности, я еще раз говорю, для региона это вообще нулевые затраты, чтобы так структурировать свою работу. Технически никаких проблем нет. Основная проблема, что никто работать в ней не будет. Вот с чем мы столкнулись. То есть ты делегируешь главе муниципалитета задачу выдай разрешение, и она у тебя такой кругленькой, неделя, вторая висит. То есть он не заходит, он не смотрит, не нажимает, я задачу принял. Вот первое, с чем сейчас нужно бороться, о том, чтобы заходили и кнопку нажимали, принял задачу, пусть срок поправил и написал, еще раз говорю, год. Но он уже ее принял, и ты можешь уже даже просто элементарно сказать о главе, о его работе. То есть есть глава, где говорит, я работаю с бизнесом активно, у меня аж два проекта в системе. Стоит вопрос, как ты работаешь? У тебя всего два проекта, ты не работаешь, только рассказываешь. Поэтому технически это вообще копейки. Вопросы в зале? Но я не хочу злоупотреблять. Коллег бы сначала выступить. Да.
Спасибо. Есть как бы хорошая идея, есть теория, есть практика. Вот я обращусь к тому же Васе Пупкину, о котором здесь вот заявлялось уже. Вот Вася Пупкин решил, значит, и построить международный центр медицинский в городе Нижний Тагил. Причем такого уровня действительно европейского, который мог бы быть конкурентен или быть на уровне лучших российских центров медицинских, в том числе ортопедических, с лечением или с операциями на крупных костях, колена, сустава, там, артроза, артрит и так далее. Значит, все документы, все отдано уже год как ваше ведомство. И до сих пор нет никакого ответа на эту тему. Хотя уже потрачено 600 миллионов рублей на закупку оборудования, на проектные работы. Значит, там сконцентрированы все лучшие идеи, которые сегодня существуют в Европе по лечению и оперированию этих заболеваний, а дело с места не идет. То есть практически помощи от администрации региона нет.
Ну, ваш проект просто...
Честно говоря, да. И внимания нет.
Да, то есть ваш проект, он известен, и такие проекты, конечно, их нужно на руках носить. И я знаю, что он не идет. И в чем проблема в нем стоит в текущий момент. И здесь просто покаюсь или что-то, да, я не с вами единственный такой диалог веду. То есть, к сожалению, огромное количество тех людей, с которыми мы общаемся, да, и мы в реальности им не даем того, что они от нас ждут. И вот эти наши попытки это структурировать, то, что мы сделали по малому бизнесу, да, сейчас переходим к среднему и крупному. В одиночку, конечно, одно министерство инвестиций не сможет сопровождать такого количества проектов. Я говорю о том, что мы должны системно завести ответственность всех уровней чиновников. Вы в своем проекте будете взаимодействовать минимум где-то с 20 инстанциями, начиная от муниципалитета и потом заканчивая от каждого федерального. Да? Можно это все свалить в одной точке, вот как у нас до этого было в мире, но взаимодействие не получается. Нужно структурировать задачи этим 20 инстанциям по срокам, чтобы каждый руководитель этой инстанции сказал, да, я согласен, я взял на себя, я сделаю это в течение такого срока. И сверху поставить тяжелую руку губернатора, которая потом будет за это спрашивать с них. Вот я о чем говорю. То есть можно взять любимые проекты, 2-3 проекта. Если мы все набросимся, я лично буду только вашим проектом заниматься, то он сдвинется с мертвой точки. Но это только ваш. А таких, как вы, их сотни. Их нужно сотни, чтобы было 200 миллиардов дополнительных. Поэтому если мы не заставим весь круг чиновников работать и выполнять свои функции, да, системно с вами, то мы не получим 200 миллиардов. 3, 4, 5 красивых ключевых проектов, по которым отчиться, всегда сделает чиновник. Да? Но нам нужны сотни. И нам нужно сделать так, чтобы вы получали ответственность за услугу не только от Министерства инвестиций, но и от каждого чиновника, с кем вы сталкиваетесь. А если вы этого не получаете, то вы имеете возможность привлечь к этому губернатора, а губернатор имеет возможность посмотреть на проблемы системно. Одно дело, одному не дали разрешение в течение 30 дней. Другое дело, когда сотни не дали разрешение в течение 30 дней, и это видят. Одно дело, одному дали отрицательное заключение, и мы это видим. Другое дело, когда 95% дали отрицательное заключение или отправили документ на доработку. Вы понимаете? То есть, когда вы обобщаете, вы можете вот эти реперные точки видеть и реально отслеживать. Михаил, а критику принимается и каюсь нет, за ваш проект.
Нет, но дело не в критике, а дело в том, что уже в декабре будет начало стройки, и до сих пор, значит, не было ни одной презентации на уровне губернатора, хотя не было несколько писем, чтобы хотя бы с нашим проектом ознакомились. Хотя, между прочим, собираются строить 4 федеральных проекта подобного уровня. Построили только один в 2008 году. Еще 4-3 предстоит. Когда это
смотрите, я вот как раз, исходя из этого конкретного проекта, и предлагаю выход из ситуации. 100 человек не сделают презентацию.
Но это уникальный
нужно
проект.
Обобщить, нужно вам сделать шаг вперед, чтобы проект стал электронным. И тогда и губернатор сможет по-другому на это взаимодействовать.
Неужели только в этом случае?
Пожалуйста, кто еще? Ну, мы сейчас отдельно обсудим, да? Пожалуйста, не могу
держать. У меня вот такой вопрос. То, что технократические методы работают, я спорить не буду. Вы выбрали технократическое решение. Но ведь базовая проблема России не в этом. Базовая проблема России в отсутствии доверия бизнеса и власти. И прошибается этот барьер пока что другими способами. Калуга, как вы знаете, 5 лет формировала агентство, отлаживая его работу. Все вице-губеры работали как команда, отыскивая инвестора, а Артамонов включался на стадии тяжелых затыков, которые не разруливала команда, команда нескольких уровней. И когда у них прошли проекты, доказавшие, что администрация работоспособна, раз, два, три, уровень доверия к этой администрации резко изменился. Может быть, все-таки мы попробуем с двух концов заходить, что без изменения доверия никакая технократия, электронная, любая, работать вряд ли будет. Вам не кажется?
Абсолютно правильная констатация факта. О том, что если нет доверия, риски запредельные, а нужно дать продукт, когда нужно снизить риски. Что такое доверие? Доверие – это низкий риск. Если верят, то есть понимают, что риски низкие, идут в проекты. То, что Калугу мы внимательно смотрели, правильно. Есть Калуга, есть Татарстан. Мы во многих процессах от них отстали. Можем догонять, но они уйдут вперед. Нужно сделать скачок вперед немножко. Поэтому то, что вот мы стараемся, нельзя просто копировать лучшие практики. Нужно свои создавать. Я с вашего разрешения. Да, еще? Ну хорошо, да, пожалуйста.
Михаил Игоревич, вот я возглавляю Ассоциацию муниципальных образований и, наверное, бы продолжил понятие насчет доверия. То есть задал бы, сделал некоторое продолжение первой сессии. Там Наталья Васильевна поставила прекрасный вопрос, это взаимодействие региональной и социальной политики. Таким образом, если созданный портал, это действительно неплохая вещь, которая интегрирует взаимодействие представительной, исполнительной власти и в данном случае бизнес-сообщества. Возникает вопрос, а где вот этот социальный элемент, куда дальше идет инновация? Ведь любая инновация, она должна встраиваться в территории. То есть если мы решаем социальный аспект, мы решаем вопрос периферийных территорий, мы решаем вопрос, чтобы закончились или как-то остановились миграции в мегаполисы, как-то поднимать сельские поселения. Вопрос звучит так, каким образом, если я, допустим, предприниматель там, среднего или высокого бизнеса, я хочу разместить свою инновацию. Для меня немаловажно, как я буду оптимизировать ресурсы. Каким образом будет заканчивать вектор этой инновации на территории? Спасибо.
Ну, в первой части то, что касалось делегирования полномочий и распределения федерации, регион и муниципалитет, я здесь полностью согласен, что нужно отдавать ресурсы. Это связано с мотивацией. Вот с чем мы все сталкиваемся. Если мотивации у руководителя нету или сотрудника, самые хорошие программы не работают. Поэтому если у руководителя нет возможности за лучшую работу получить больше ресурс, никогда процесс не сдвинется вперед. Касательно социальной политики, с удовольствием доклад выслушал, да? Но я, честно говоря, один раз себя поймал на мысли, года, наверное, 3 назад это было, почему то, что обсуждаем мы на совещаниях, я никогда не обсуждаю с своими друзьями-бизнесменами. Понимаете? То есть мы настолько на разных языках часто разговариваем. То есть те, что обсуждают вопросы чиновники, они в большинстве своем вообще не интересуют людей, которые занимаются бизнесом, когда ты с ними ужинаешь. И я как раз хочу вот от этих общих вещей, социальная политика, все остальное, перейти на те вещи, которые их интересуют. Их интересуют риски. И чтобы снизить риски, ты должен сказать, какие на себя ты берешь обязательства и чем ты это гарантируешь. Поэтому, ну, вот я про это сейчас говорю. О том, что нужно говорить с ними, о том, что их интересует. Их интересует, гарантируешь, что дашь бумаги в те сроки, в которые ты подписался, гарантируешь, что дополнительно не вмещаешься. Если ты еще и что-то софинансируешь при этом, дорогу, инфраструктуру, это вообще замечательно. Пропиши это, подпишись, и тогда человек примет решение работать на этой территории. Надо именно войти вот в плоскость разговора по этой терминологии, которой руководствует сейчас бизнес. Они говорят об этом, они говорят о рисках и о тех проблемах, почему кто, те, которые мешают им вкладывать свои деньги, рисковать ими. Спасибо большое за выступление. Алексей, я передаю слово Челябинской области, да, по той практике, не знаю, здесь.
Извините,
пожалуйста, да. Ну, последний вопрос, пожалуйста.
Хорошо, Валерий Курушев, директор компании «Русантек», Москва. Ну, мне хотелось бы подытожить немножечко. И отличная система, очень понравилась. Очень много вопросов свидетельствует о том, что очень интересное, как бы сказать, начинание. Но касательно стоимости был вопрос. Соответственно, вы сказали, что стоимость минимальна. На мой взгляд, стоимость очень велика, поскольку речь идет о том, чтобы в эту систему завести огромное число пользователей. Просто у меня есть некий опыт внедрения системы в организации. Для организации 400 человек – это несколько тысяч нормы часов для того, чтобы подобная система в рамках организации начала действовать. Но терпение и труд все перетрут. То есть я думаю, что это
сейчас,
будущее,
сейчас мы обкатываем где-то там порядка 3000 пользователей, да, и система работает. Но давайте еще раз. Система – это самолет. Вот сейчас в Москву никто же не собирается на лошади ехать, да, все летят самолетом. Это вообще просто минимум. Вот самое главное в ней работать начать. Я говорю, да, ее нужно использовать, но это сам по себе не событие или не продукт. Это наш первый шаг. Не будет ежемесячно губернатор собирать по этим вопросам, да, у себя. Она не будет работать. Она сама по себе ноль, если в нем нету бизнеса в электронном виде, если нету в нем мэра, чиновника и губернатора. Поэтому вот не надо воспринимать, что это очередное, что мы сделали и дали. Мы ничего не сделали, мы только в начале пути. Но если мы структурируем свой путь через это, то мы пробежим в 10 раз дальше, чем Калуга и Татарстан.
Так спасибо. Точно, но это очень долгий путь.
Если можно, я с места. Вот Михаил Игоревич затронул больной вопрос административных барьеров, действительно всех касается. Чтобы не повторяться, я бы акцентировал внимание на другой задаче региональных властей, это где взять инвестора. Мы сейчас находимся, я вот так кратко сформулирую, в неких вот исходных данных. Это достаточно плохой макроэкономический прогноз на среднесрочную перспективу. Как ни странно, высокая конкуренция между регионами за привлечение инвестора при достаточно небольших правовых возможностях создания каких-то дополнительных преференций. И при всем при этом низкая конкуренция в экономике в принципе, в целом. Ну и дефицит идей. Вот как бы так 4 проблемы. Если вот мы говорим там в Европе где-то конкуренция, перенос производства, у нас конкуренции в общем практически нет, а вот между регионами конкуренция за привлечение инвесторов появилась. При этом... Если начать с макроэкономических прогнозов, очень коротко, то вот в упрощенном виде они, наверное, выглядят так, что в Европе там, и США на 1 рубль материальных активов приходится очень много финансовых. Вот в чем я согласен с профессором Райнертом. финансовый рынок стал доминировать. Что касается нас, у нас как раз рынок-то сильно недооценен, и наши активы стоят сейчас достаточно недорого. Вопрос, вот, как уже говорили, в уровне доверия инвестора к власти и захода с инвестициями в регион. Поэтому я к тому, что предполагаемые вот наши макроэкономические условия на 2012-2013 год, они на самом деле не только зло, но и польза могут быть для регионов при выстраивании грамотной стратегии по работе с инвесторами. Что касается высокой конкуренции между регионами за привлечение инвесторов. Если 10 лет назад инвестор пробивал себе дорогу в регион, то сейчас власть сильно обновилась, пришло много людей из бизнеса, и, наверное, в каждом регионе чиновникам ставится задача срочно найти инвесторов и обеспечить им возможность тут в кратчайшие сроки разместить свое производство. Уж в нашем-то регионе точно такая задача ставится. Но при всем при этом возможности организационно-правовые у регионов здесь, в общем-то, у всех одинаковые. Ну вот там Свердловская область сделала налоговые льготы, ну мы сделали налоговые льготы. Сделать больше мы не можем, потому что федеральное законодательство, оно ограничивает там. Ускорить сроки прохождения регистрационных процедур, да, конечно, там и губернатор берет особо важные проекты на контроль. То есть, в принципе, мы находимся в одном каком-то правовом поле, и здесь быть более конкурентоспособными можно за счет там, харизмы, вот, личностных каких-то моментов, там, организации, структуры. Но правовые условия, они все примерно одинаковые. Поэтому мы для себя вот сделали такой выбор, что нужна... И здесь я вот с ОСИ, кстати, абсолютно согласен, нужна инвестиционная стратегия, которая бы опиралась не только, немаловажно, да, на одно окно, отсутствие административных барьеров, да, но не только на это, а на конкурентные преимущества региона в разрезе мировой экономики. То есть, а что объективно выгодно делать в этом регионе для того, чтобы вот, вкладывать туда деньги? То есть, исходя из анализа ресурсов, там, в том числе трудовых, территориального места расположения, логистических процессов, маркетинга, потребностей внутреннего рынка, товарных потоков и так далее. То есть, если это будет действительно выгодно бизнесу, при наличии прозрачной структуры администрирования всех инвестиционных процессов в регионе, вот тогда, наверное, бизнес пойдет. И это должна быть оферта, предложение, некий инвестиционный меморандум, который регион делает рынку, причем с соблюдением всех международных стандартов, чтобы вот именно в 2012 и 2013 году, когда есть вопрос, как защитить деньги, это предложение было бы рынку, наверное, своевременно. Во всяком случае, мы на этом рассчитываем. Что касается... То есть инновации в бизнесе, да, они, конечно, нужны. Нам сейчас вот нужны некие инновации в госуправлении бизнесом для того, чтобы этот бизнес в регион привлечь. По господдержке в Челябинской области, именно вот по мерам государственной поддержки и некой оценки вот проделанной работы. Челябинская область, она, в общем-то, в числе первых регионов, которые занялись поддержкой малого бизнеса, там еще в 90-е годы. Венчурные фонды, технопарки, гарантийные фонды, у нас все есть. Но вот опять же, возвращаясь к отсутствию конкуренции, у нас, да, есть венчурный фонд сформированный, но он не финансирует проекты, потому что количество качественных, хорошо проработанных, жизнеспособных проектов, их очень мало. Очень мало заявок. Примерно такая же ситуация там, по гарантийному фонду и по иным мерам государственной поддержки. Именно в части инноваций. Инновации, их, в общем-то, их еще поискать надо. Не то, что вот мы кому-то отказываем в поддержке, мы занимаемся их поиском. По технопаркам. Да, тоже технопарки есть, но собственных инноваций, вот как я сказал, их очень немного. В этой связи вот сегодня в первой секции неоднократно прозвучало, что развивающиеся страны начали с трансферта технологий. Вот именно, наверное, трансфер технологий из развитых стран, он даст какой-то импульс. И вот недавно созданное в Челябинской области агентство регионального развития, выполняющее функции, вот, может быть, корпорации в некоторых регионах, одной из задач как раз и имеет подбор технологий, которые будут востребованы в регионе с учетом особенностей его экономики. Дальше совершенствование, адаптация технологий, модернизация там, и так далее, да, это уже с применением нашей науки. Новые изобретения, пожалуйста. Но для того, чтобы поставить инновационную деятельность на поток, надо сначала, наверное, применить все, что новое есть в мире, а потом сделать его еще лучше. В этой связи, вот, наверное, так, чтобы долго не затягивать, наше видение механизмов государственной поддержки, и буду благодарен, если вы его поддержите это, или дополните, это именно определение ключевых для региона проектов и отраслей развития, которые в этом регионе действительно ну, делать выгоднее, чем в каком-либо другом. Вот независимо от того, что есть там хорошая господдержка, нет, вот для нашего региона эти отрасли выгодны. И здесь, наверное, нам даже можно не конкурировать, а войти в некую кооперацию с коллегами, потому что наши конкурентные преимущества – это, в общем-то, то, что исторически всегда у нас делалось. Это логистика, так скажем, да, новый шелковый путь. Объективно мы здесь можем совместно лидировать и в угоду всем регионам, находящимся на этом шелковом пути. Это новая индустриализация, как уже в первой части было хорошо подмечено. Да, действительно, это очень сильно обсуждается в Европе, и именно наш Уральский регион, во всяком случае Челябинская, Свердловская область, они здесь наиболее уместны. Кстати, вот по графику Гринфилд и Браунфилд, у нас в Челябинской области меньше Гринфилда, чем где-то. А это действительно так, потому что идет модернизация и реорганизация наших старых оборонных заводов, которые там по 500-800 гектар земли занимают. И зачем нам сейчас зацикливаться на Гринфилде? Нам надо старые заводы каким-то образом заполнить и пристроить. Это наша действительно позиция. Сначала пусть будет освоено то, где есть инфраструктура, а потом мы потянем эту инфраструктуру туда, где ее раньше не было. То есть есть площадка, есть кадровый потенциал, есть спрос на рынке на эту продукцию. Ну и так далее. Вот определение приоритетных направлений. Роуд-шоу, которое вот сейчас активно делает губернатор Челябинской области по всем государствам с презентацией как раз инвестиционных стратегий региона. Совершенствование механизмов госзакупок. Кстати, есть такая возможность, да, до 10% госзакупок делать из товаров инновационной сферы, ну и иные методы стимулирования. Это вот то, что сказал Михаил Игоревич. Мониторинг системы администрирования инвестиционных проектов, разрешительных процедур. И что немаловажно, безопасность бизнеса. Это очень сильно пугает, особенно иностранных инвесторов. Безусловно, это стимулирование, в частности, вот, налоговые, земельные там, и прочие дела, которые у нас приняты. И хотелось бы вот, закончить имиджем региона. Нас, вот, начиная с нашей Раши, и, в общем-то, вообще принято считать там, суровые уральские, там, да, да, металлургическая отрасль и так далее. Ну, да, действительно, металлургия у нас очень хорошо развита, но а вот в Челябинской области меньше месяца назад принята программа развития туристической отрасли Южного Урала. И мы, кстати, на это очень рассчитываем, потому что, да, мы не сможем конкурировать с Краснодаром, там, Ниццей и другими регионами по туризму, в общем, в который ездят в отпуск. Но по туризму выходного дня все-таки мы по количеству озер после Алтая вторые в России, 3600 озер, и объективно спрос на это есть. Ну и самое главное, имидж региона, он должен меняться в лучшую сторону. Даже наши минусы, мы, в общем-то, считаем, что надо сделать плюсами. У нас есть шлакоотвалы, ну да, но это ресурсная база для нашей металлургии, этим надо пользоваться. У нас есть атомные города, кстати, треть российских атомных городов, но это, во-первых, шикарный потенциал для радиофармпрепаратов и гражданских технологий, а во-вторых, по статистике, в наших атомных городах продолжительность жизни на 9 лет больше, чем в среднем по Челябинской области. Поэтому надо развивать именно туристическую индустрию, и для этого, в общем-то, есть у нас и горнолыжные курорты, и даже вот предшественник, наверное, Игоря Алексеевича Алтушкина, да, нынешнего руководителя русской медной компании, в 21-м году стал президентом, 31-м президентом Соединенных Штатов Америки. Более 3 лет Кыштымской медной корпорации руководил будущий президент США, жил в Кыштыме там, и так далее. То есть у нас, и это не только в Челябинской, это и в Свердловской области, есть места, которые можно развивать, и при наличии определенной господдержки и инвестиций это может быть туристически привлекательно, и, как я сказал, уже не только для россиян. Спасибо, готов ответить на вопросы.
Спасибо. Алексей, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Ну вот Михаил Игоревич нам сейчас нарисовал некую машинку, которая, скажем так, позволит автоматизировать процесс привлечения инвестора. Вы все-таки делаете ставку на создание модели или больше ручной режим будет работать?
Ну, как в любом менеджменте, конечно, нужна модель. Тут я с Михаилом Игоревичем согласен. Если это станет прозрачно и видно неограниченному кругу лиц, злоупотреблять в этой системе будет невозможно, и это правильно. Но я вообще сторонник комбинированного подхода, потому что нужно личное участие и губернатора, и всех его заместителей именно в продвижении региона. И в продвижении не слепом, то что приходите там, в Челябинскую, Свердловскую там, область или какую-то другую, а именно доказывание в режиме роуд-шоу и личных встреч, того, что вот этот бизнес в нашем регионе будет выгоднее объективно, и плюс он еще будет поддерживаться лично руководством региона и с использованием электронных способов, которые сейчас презентуют.
Пожалуйста, коллеги. Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, ездят по миру все губернаторы, у которых есть деньги, чтобы ездить? В 56 регионах приняты программы развития туристического кластера. Ваше сообщение, оно было, в общем, из разряда «мы такие хорошие, давайте с нами дружить». А вы могли бы вот трезво сказать, почему Челябинская область с городом-миллионником, да, имеет такой чудовищный спад по инвестициям, хуже. Россия минус 16 по сравнению к 2008 году, за первое полугодие 2011. Челябинская хуже, сейчас цифру не очень помню. Вот можно как-то вот... Вы считаете, что администрация может открыто говорить, что вот у нас чудовищная экология. У нас рядом с Кыштымом, который такой чудесный, что там был президент когда-то, есть Карабаш. Да, и говорить Карабаш и туризм рядом, это как-то не очень корректно, правда, вы же понимаете. Вот почему все наши администрации, когда они выходят на публичное пространство, они говорят о том, какие мы хорошие и сколько у нас всего есть. Но никогда не говорят, вот наши риски, да, вот наши преимущества, вот так мы будем преодолевать риски. И вот именно эти преимущества, понятные всем, не только нам, мы будем эксплуатировать. Вот могли бы вы сказать, какие риски мешают вам сейчас привлекать инвестиции?
Конечно. Но мы же сейчас говорим о привлечении инвестиций. И вот как в старом анекдоте, что с таким маркетингом ты слона не продашь, если будешь говорить, что в нашем регионе еще есть Карабаш там и все остальное. Вот. Хотя, вы знаете, вот парадокс. Наверное, все знают, что такое озеро Увельды. И ну, все знают, что такое Карабаш, причем даже в России. Там 8 километров разница. Одно другому не мешает, они сосуществуют. Это всего лишь имидж, не более того. Что касается спада по инвестициям, во-первых, вот я сейчас боюсь ошибиться в цифрах, по-моему, он не такой страшный, как вы сказали, то есть он не катастрофический. И мы планируем, что результаты 2011 года у нас будут не хуже результатов 2010 года, но действительно инвестиции к нам не идут. Почему? Ну, не к нам в Челябинскую область, они вообще в принципе в России идут неохотно. Челябинская область, она всегда имела имидж такого закрытого региона, где, во-первых, действительно очень плохая экология. Но я не буду с этим сейчас вот сильно спорить, что она очень хорошая. Есть проблемы, но мы, кстати, над этим работаем. И если читаете СМИ, наверное, видите, что идет противостояние с металлургами, которые не хотят там ставить фильтры на свои трубы. Хотя мы это делаем осторожно, чтобы их инвестиционную привлекательность, кстати, тоже не подпортить. Есть экология, есть опасения того, что вот регион неизвестный. Там. Но самое главное, я считаю, вот наша проблема все-таки, что у нас нет хорошего коммерческого предложения для инвесторов. Что куда приходить, в какую отрасль, что это даст, там меры... Даже не господдержки, меры господдержки есть на сайте, а экономическая целесообразность прихода в Челябинскую область. Инвестору, конечно, лучше разместить производство там, где есть большой рынок, это там Подмосковье, Питер и так далее. А вот экономическую целесообразность прихода в регион, ну, инвесторы знают не все. Ну, работаем над этим, в общем-то, о чем сейчас и говорю.
Пожалуйста. Пожалуйста, еще вопрос к Алексею. Спасибо, коллеги. Я передаю слово президенту Пермской торгово-промышленной палаты Марату Биматову. Я просто прочитаю название сообщения, я не могу этого не сделать. И если Марат позволит, немножко обращусь к залу. Административная гильотина – инструмент создания благоприятной среды для развития бизнеса. Вот я, честно говоря, мне так и представляю, значит, стоит такая как гильотина, нож, занесенный государство, бизнес, что мы сейчас, в принципе, обсуждаем. Вот. Кто-то должен голову положить под нож, я так понимаю, кто-то веревку взять в руки. То есть, либо это бизнесмен ляжет, и чиновник говорит, делай инновации, или, вот, или бизнес все-таки положит туда чиновника и возьмет веревку и скажет, помогай, или я ее дерну. Вот, наверное, по итогам твоего доклада я попрошу как-то каждому определиться и потом поднять руки, кто считает, что нужно чиновника положить, а кто считает, что все-таки в первую очередь надо сейчас бизнес туда положить, учитывая, что он мало финансирует. Марат, пожалуйста.
Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Марат Биматов, торгово-промышленная палата, город Пермь. Тут много говорили о том, что сегодня власть готова, государство готово вкладывать в инновации, бизнес не готов. Вот я расскажу на конкретном примере, когда в городе Пермь сделан замечательный, с нашей точки зрения, мастер-план города голландскими экспертами. В это вложилось государство, в это вложилась администрация. В городе Кёльне мастер-план был заказан торгово-промышленной палатой Кёльна. Они заплатили 1 миллион евро, и им сделал там ведущий архитектор из Великобритании мастер-план. Как должно быть? Мне кажется, но палате, системе палат в России 20 лет, нашему бизнесу чуть больше 20 лет после 70-летия, да? Когда я в Кёльне разговаривал с руководителем палаты, они говорят, нам 200 лет. И я понимаю, что нам нужно этот путь пройти. И я надеюсь, что мы его пройдем гораздо быстрее, чем за 200 лет. И мы добьемся того, что сегодня там, организации, которые представляют интересы бизнеса, будут как раз выступать инициаторами тех экономических инициатив, тех решений, которые будет принимать власть, которая будет слышать власть, и использовать в своих решениях. Для себя мы определили, что палата в Пермском крае должна стать центром экономических инициатив и развития бизнеса. Мы определили 4 основных направления, мы создали 4 комитета. Комитет по инновациям, комитет по модернизации, комитет по развитию и комитет по защите. Вот о деятельности одного комитета, комитета по защите, я хотел бы сегодня рассказать в рамках вот этого названия «Административная гильотина». Ну, вы правильно поняли, название – это тот инструмент, который отрезает. Что отрезает? Он отрезает сроки предоставления тех или иных государственных и муниципальных услуг. В каждой губернии был создан координационное совещание по обеспечению правопорядка, но в нашей губернии одна из рабочих групп была направлена на создание комфортных условий для ведения бизнеса. В марте мы презентовали все проблемы, которые существуют у бизнеса, и выявили, и сделали предложение. Одно из предложений было это создание административной гильотины, то есть системы, которая будет сокращать сроки предоставления тех или иных государственных и муниципальных услуг у государственных и муниципальных структур. В результате нашей работы мы добились многого, и я думаю, что вот это будет вам интересно, и мы считаем, что этот инструмент можно применять не только в Пермском крае, можно применять везде по стране, но для этого необходимо как раз то, о чем мы сегодня много говорим, это взаимодействие власти и бизнеса, и представление интересов бизнеса референтными организациями, экспертными организациями, которых есть, там были, есть и будут. Вот примерная модель деятельности, то есть выявляются все функции, фиксируются сроки, сроки сокращаются, сокращенные сроки закрепляются в нормативно-правовых документах, и это все влечет к тому, чтобы бизнес те или иные услуги получал гораздо быстрее, услуги от государства. Что мы внедрили нового? Новая практика в ведомствах, то есть органы исполнительной власти Пермского края и города Перми, там приняли программы ведомственные по сокращению сроков. Мы создали два инструмента в виде панели экспертов, то есть при палате собрано более 200 предприятий по разным отраслям, по тем отраслям, которые мы рассматривали в разрезе тех ведомств и тех услуг, которые предоставляют сегодня органы власти, а также привлекали к работе экспертов там, центра грани, который, по сути, у нас и был инициатором данного инструмента. Совместно на площадке после анализа всех процедур, после выработки предложений мы обсуждали с чиновниками, мы договаривались, и у нас была заявлена в самом начале презумпция, что любые функции и услуги могут иметь более короткие сроки реализации. Результаты работы ведомств – сокращение сроков, закрепление изменений в нормативных правоактах, и это должно будет сделано до конца этого года. Более прозрачная среда информирования предпринимателей на сайтах. Мы создали рейтинг, то есть мы прорейтинговали ведомства по тому, как они сократили сроки и по их готовности к дебюрократизации. Результаты. Общее количество сокращенных дней 513, общее количество функций, услуг, которые будут сокращены, 105. Были выявлены функции, у которых изначально не были определены сроки, и мы договорились о том, что органы власти эти сроки установят. Были выявлены пустые функции, которые они взяли на себя обязательство исключить. И также была выявлена большая проблема, которую необходимо решать, а именно, когда многие ведомства выполняют установленные сроки, но комплексная услуга, которую должен получить предприниматель, его не удовлетворяет. То есть и наше предложение все-таки за комплексную услугу определять, там, допустим, в городе одного руководителя, допустим, на уровне замглавы, который отвечает за суммарный срок получения той или иной услуги. Срок оказания 10% услуг сокращен на 30-50%. Общий нормативный срок всех услуг был 3074 дня, новый срок 2561. Но тут у меня отмечены те органы власти, которые активно принимали участие. Сегодня у предпринимателей появилась дорожная карта, в которой они видят, за сколько то или иное ведомство им обязано предоставить услугу. И мы постарались посчитать, сколько это в деньгах, в денежных средствах. Спорный как бы, расчет, но мы считаем, что порядка 10 миллионов в год предпринимателям возвращено будет и более миллиарда в оборот. Это экономия на издержках и уменьшение упущенной выгоды. Мы, понятно, мы не считаем те затраты, которые они несли в процессе и, наверное, продолжают нести в процессе взаимодействия с разными органами власти. Но здесь тоже цифры идентифицированы, полномочия, созданы основания для оптимизации и так далее. Не все так хорошо. То есть были ведомства, которые подошли оппортунистически, и мы, будем так говорить, не до конца смогли с ними договориться, но этот процесс у нас идет, и где-то есть объективные причины, допустим, департамент земельных отношений города, одна из немаловажных там, направлений деятельности и взаимодействия с бизнесом, попытался доказать, что он готов сократить сроки только при увеличении штатной численности. Нашим предложением было как раз выходи на руководителя, чтобы вам, если это целесообразно, штатную численность увеличится, чтобы вы предоставляли услугу за более короткие сроки. Рейтинги по готовности к дебюрократизации по сокращению сроков. Вот эти цифры, я думаю, вам не интересны. То есть это в разрезе отдельных ведомств. Так, у меня презентация закончилась.
Нет, я думаю, а время еще есть.
Нет, там что-то обрезалось. На самом деле гильотина, поэтому, наверное, как
бы... Сроки сократили.
Да. Что хотелось сказать. То есть вот инструмент, который мы внедрили в июне этого года, отработал до 15 сентября. Мы сделали то, что вы увидели. Следующий шаг – это принятие решения о реализации данных проектов на уровне муниципальных образований Пермского края. Следующий шаг – это в качестве предложения у нас было внедрение уполномоченного по правам предпринимателей. Я думаю, это как бы не новшество уже на территории России. Третья инновация, которую мы сегодня прорабатываем, это сейчас в России успешно внедряются многофункциональные центры для населения. Наша цель – это создание многофункциональных центров для бизнеса. То есть точка, где бизнес может получить все услуги от государственных или муниципальных чиновников. Посредником здесь должна быть экспертная организация, которая поможет ему как раз, может быть, и подготовить документы на получение разрешений в многочисленных инстанциях, там, разрешений на строительство и так далее. И в завершение я хотел сказать такой пример конкретный, который произошел вчера. То есть это вопрос там, домино, который у нас начал реализовываться на территории Пермского края, эффект домино. У нас есть неведомственная экспертиза, которая определяет, выдает разрешение на строительство в неведомстве. То есть у нее федеральными нормативами определен срок 45 календарных дней. Бизнес обратился к нам с тем, чтобы мы этот срок договорились с ними сократить до 30 календарных дней. И вот вчера на площадке торгово-промышленной палаты мы собрались уже небольшой комиссией, куда, кстати, у нас входит в комиссию, в гильотину, и УФАС, и налоговая, и прокуратура, и самое главное, общественные организации. Понятно, члены торгово-промышленной палаты, деловая Россия, опора России. И мы вчера на троих, условно говоря, я как руководитель торгово-промышленной палаты, представитель бизнеса, представитель ассоциации строителей и руководитель краевого учреждения по вневедомственной экспертизе договорились, что сегодня для жилых домов с типовыми проектами срок выдачи экспертизы будет составлять 30 календарных дней. Я закончил. Спасибо за внимание.
Спасибо. Пожалуйста, вопросы Марату. Пожалуйста. Так. Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Очень важная инициатива, очень важные решения приняты. Хотел уточнить, были изменены только лишь нормативные сроки ответа ведомства? То есть было 30 дней, стало 20 дней. Либо вы делали какие-то замеры до вашего мероприятия, что в среднем при нормативном сроке 30 дней заявка обрабатывалась, допустим, там, за 20 или за 40. Сейчас, после принятия новых стандартов, реально срок работы, срок обработки заявки сократился. То есть это реальные измерения или это как должно быть некие теоретические пожелания к ведомствам?
Нет, сейчас, значит, все ведомства до конца года должны внести изменения в свои административные регламенты и принять заявленные ими на комиссии по дерегулированию на административной гильотине вновь установленные сроки. Как мы это выявляли, то есть бизнес, который в этой отрасли работает, говорил о том, что я знаю, что если обратиться в какую-то организацию, можно сделать и за 10 дней, если обратиться к знакомым, можно и за 20 дней. С другой стороны, эксперты анализировали нормативную правовую базу каждого ведомства, и в результате этого, ссылаясь на нашу презумпцию, которую я озвучил, любой срок должен быть сокращен, может быть сокращен, мы добивались того, что где-то, извините, на день, на два бизнес сократил, но с нашей точки зрения, тот шаг, не бизнес, имеется в виду органы власти, тот шаг, что сегодня у нас возник диалог, и в результате диалога на площадке палаты мы договорились о новых сроках предоставления тех или иных услуг. Я считаю это замечательно.
Пожалуйста, еще вопрос, Марат.
Марат, можно я задам вопрос личный, но публично? Павел Неверов. На самом деле я могу также и Михаилу, Алексею этот вопрос задать, но задам тебе. Вот поработал в бизнесе, да, поработал министром в таком же статусе в Пермском крае, пошел в палату. Вот тебе это зачем надо? Вот для чего ты вот этим стены лбом прошибаешь?
Ну, я озвучил идеологию, то есть...
Не, я про лично, лично тебе.
Каждый желает в жизни чего-то добиться, и каждый... Вот я, у меня главная цель — быть свободным. Да, свобода — это деньги, я думаю, которые позволяют там независимо от чего. Свобода — это свобода в принятии решений, свобода — это... Ну, это много для меня, да. Вот принятие решения работы в палате – это синтез как раз возможности, извините, помочь бизнесу в крае, помочь тем предприятиям, там, учредителям которых я являюсь, там, в развитии своих предприятий, я ничего там такого не вижу зазорного. С другой стороны, это свобода в перемещении, свобода взаимодействия с вами, там, с бизнесменами всего мира. И палата – это серьезный инструмент, который сегодня позволяет, и это… Устойчивая институция в мире, весь бизнес в Европе является членом палаты. И я считаю, что вот как раз вот на площадке такой институции, такой структуры, как бы можно дальше развиваться. Я побыл в бизнесе, я 4 года был на госслужбе, и я считаю, что палата — это новые возможности для меня.
Марат, Павел просто на госслужбу так и не попал, так бы он помнил, что министр декларацию каждый год публикует, да, руководитель ТПП не должен этого делать. Пожалуйста, еще вопросы. Марат, знаешь, вот я от себя задам короткий вопрос. Как мониторить это собираетесь? То есть мы где-то 2 года назад приняли указ, также вот разложили, ужаснулись количество функций, со всеми встретились, договорились о более коротких сроках, если проект приоритетный. Самая проблема в количестве и в мониторинге, очень тяжело мониторить. Либо говорят о том, что... объективно не смогли дать, документы плохие дали, либо вообще просто не дают такой информации, какие сроки.
Ну вот с позиции чиновников это как будет мониториться? Аппарат правительства Пермского края Герман Макар будет контролировать исполнение сроков через систему электронного документооборота, которая у нас там внедрена уже там, в течение последних там, 4, по-моему, или 5 лет. Это с точки зрения чиновников. С точки зрения бизнесов, если ты знаешь, что срок предоставления тебе услуги 20 дней, и ты довольствуешься тем, что тебе его выдают за 30 дней, ну, такой ты бизнесмен, и как бы, иди пей чай, извините, да, вот, ты должен, как бы, заявлять о том, что установленные сроки не соблюдаются, и через структуры, которые реализуют это, через структуры, которые мониторят это, а именно торгово-промышленная палата, добиваться тех сроков, которые заявлены, будут в регламенте в этом году.
Да, понятно. Пожалуйста, какие еще вопросы к Марату? Марат, спасибо. Спасибо за выступление. Я к вопросу вернусь в конце уже конференции, которую задал про гильотину. А сейчас предоставлю слово Наталье Дятловой, директору КПМЖ. Очень много различных институтов рассматривается, в том числе и индустриальные парки. При этом правовой механизм многих институтов не до конца определен, много вопросов. Соответствующее исследование компания сделала. Я надеюсь, Наталья сейчас нам поделится его выводами.
Так, ну я рискую вернуться к той теме, которая уже поднималась с предыдущими докладчиками, а также некоторыми коллегами из зала, к теме инвестиционной привлекательности регионов. Ну, прежде всего, наверное, эта тема актуальна сейчас, и то, что мы слышим от региональных властей, я себя тоже отношу к региону, потому что из Санкт-Петербурга, вот, и, в принципе, мы проходили через, наверное, те же вопросы, которые проходит каждый регион в отдельности. Что мы видим сейчас? Дефицит бюджета и, соответственно, вопрос, где же взять деньги. Вот мои коллеги КПМГ, это группа стратегии, провели достаточно интересное исследование и сравнили характеристики 12 регионов России с целью понять, в чем же сила, слабость каждого конкретного региона, чтобы выявить общую картину и общую какую-то тенденцию проблем или, наоборот, положительных факторов, которые влияют на развитие того или иного региона и вообще, в принципе, на инвестиционный климат. Если говорить о притоке финансирования, да, откуда же взять деньги, и понимая, что бюджетных средств не хватает, мы имеем дело, наверное, со следующими направлениями. Это долговое финансирование, то, о чем, в принципе, не нужно говорить, это всем понятно. Приватизация, то, о чем говорилось вот в первой части у нас, нашей конференции. И привлечение прямых иностранных инвестиций, в том числе в форме софинансирования, это государственно-частное партнерство. Видимо, поэтому эта тема сейчас особо активно обсуждается практически на каждом мероприятии, и я на ней остановлюсь чуть поподробнее, потому что, в принципе, сама являлась, возглавляла юридическую группу по первому проекту платной дороги в России, это западный скоростной диаметр, который был пилотным проектом в России, в частности, в Санкт-Петербурге. Если говорить о общей картине развития иностранных инвестиций в России, привожу вот здесь слайд, который показывает наше место на сегодняшний день среди других стран. И, в принципе, ну, опять же, полагаясь на выкладку моих коллег, мы на сегодняшний день занимаем 11 место среди стран по объему привлеченных прямых иностранных инвестиций. При этом, к сожалению, более 70% всех прямых иностранных инвестиций у нас приходится на 5 известных всем регионов, ну, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Сахалин, Архангельск. При этом 40% объема прямых иностранных инвестиций у нас направляется в добывающий сектор. И около половины регионов Российской Федерации привлекли меньше 100 миллионов долларов США за последние 4 года. То есть явно виден... Видна тенденция концентрации прямых иностранных инвестиций в отдельных регионах. Почему это происходит и что с этим делать? Мы занимаемся вопросом, каким образом сдвинуть с мертвой точки те или иные процессы, происходящие в том или ином конкретном регионе, совместно. Группа стратегов рассматривает вопросы, что в каждом конкретном регионе, как развивается каждый конкретный регион, учитывая различные факторы. И с их точки зрения они рассматривают два вида факторов. Они их называют жесткие и мягкие. То есть жесткие – те, которые сложно зачастую развить, их нужно принять как данность. Например, географическое положение, наличие или отсутствие природных ресурсов, количество рабочей силы. Ну, на это повлиять достаточно сложно. При этом существуют такие факторы, которые они называют мягкими. Это то, о чем уже очень много говорилось сегодня. Это заинтересованность администрации, наличие синхронизированности внутренних процессов, политический фактор, наличие слаженности уже существующих реализованных инвестиционных проектов, а также другие. И сравнивая каждый конкретный регион в зависимости от развития того или иного так называемого мягкого фактора, мы попытались выделить, какие причины неудач существуют в каждом конкретном регионе, в том числе выявить общую тенденцию, общие какие-то разрывы, которые существуют сейчас. И к одному из этих разрывов относится разный подход инвестора и региональной власти к перспективам. Да? То есть инвестор, он рассматривает проект, рассматривает регион с точки зрения долгосрочной перспективы. К сожалению, ну вот даже в Петербурге, регионе, который уже имеет опыт развития ни одного иностранного проекта с иностранными инвестициями, тем не менее, вот особенно в проектах государственно-частных партнерств мы сталкиваемся и сталкивались с тем, что действительно, ну, не думаем мы на долгосрочную перспективу, а это необходимо рассматривать при развитии и утверждении какой-то инвестиционной стратегии политики региона. Инвесторы ожидают четкие правила игры, ну и ни для кого не секрет, что на уровне регионов мы видим постоянные сюрпризы, и даже несмотря на то, что, ну, допустим, приведу пример, несмотря на то, что законодательством могут быть предусмотрены какие-то налоговые льготы или какие-то иные гарантии, тем не менее, ну вот даже вот у нас на Северо-Западе были ряд случаев, когда эти налоговые льготы просто не работали, или, по крайней мере, инвестору приходилось доказывать через суд возможность ими пользоваться. То, о чем уже говорилось вот предыдущими выступающими, особенно вот правильно говорил Михаил, это то, что мы видим. Иностранный инвестор, когда приходит, там всегда есть проект-менеджер, да, проект-менеджер проекта. И, в принципе, он отвечает за проект целиком. И высшее руководство проекта, высшее руководство компании, оно находится, так скажем, держит руку на пульсе от начала и до конца. К сожалению, в случае, если губернатор не занимается проектом, а такое случается достаточно часто, то проект и инвестиционная привлекательность региона, естественно, падает. Ну и то, что вот я вам уже говорила о финансовых налоговых льготах, это то, что, в принципе, да, они существуют, и для инвестора ими играют какую-то роль, но при этом сложны в получении, администрировании иногда, и, в общем, отсутствуют определенные гарантии в реальном их получении. Ну и чуть больше нужно поговорить о том, каким образом, да, и где же вот эта там точка, да, которая позволяет все-таки сдвинуть с мертвой точки существующую ситуацию в регионе. Нужно понимать, что, как я уже сказала, естественные преимущества, географическое положение, инфраструктура и так далее, оно не играет определяющую роль при принятии инвестиционного решения. Основную роль играет именно вопрос, каким образом администрация того или иного региона участвует в реализации проекта, каким образом она задействована, каким образом отлажен процесс принятия решений, быстрота и заинтересованность администрации. Могу сказать это из личного опыта, когда несколько лет назад к нам приходили инвесторы в Северо-Запад. Если вы помните, изначально у нас бум происходил в Ленинградской области по определенным причинам. Там были налоговые льготы и более интересное законодательство. То есть через определенное время с приходом новой администрации ситуация изменилась кардинально, и инвесторы все пошли в Санкт-Петербург. Такая же история была с Великим Новгородом и другими регионами в том числе. И действительно, при принятии решения один из факторов – это именно открытость администрации и прямой контакт с администрацией при принятии решения. Для крупных международных компаний они менее чувствительны к этому, но тем не менее, так как у них есть возможность управлять какими-то вопросами на федеральном уровне, но для среднего и мелкого бизнеса это очень важно. Ну, чуть больше хотелось бы показать вам на определенном примере вопрос привлечения иностранных инвесторов и вообще, в принципе, развития их. Что мы сейчас видим? Мы сейчас видим, что одна из интересных обсуждаемых тем – развитие индустриальных парков. Ее обсуждают практически в каждом регионе. Каждый регион подготовился к этой теме и к реализации этих проектов по-разному. При этом, опять же, на этом конкретном примере покажу вам, каким образом тот или иной проект может иметь приоритет над другими в существующей конкуренции индустриальных парков. В Свердловской области было, наверное, опять же, своевременно выпущено постановление, в котором было принято решение о развитии индустриального парка с общим объемом инвестиций вот 1,7 миллионов рублей. По сравнению с другими регионами, Каждый регион подготовился по-своему. Каждый регион на сегодняшний день определил свои приоритеты развития и дал свое определение тому, что такое индустриальный парк. Дело в том, что, в принципе, ну, эту тему обсуждаема достаточно давно, но, скажем так, никто не знает, а что это такое и как это должно быть. Поэтому разброд и шатание в этой теме определенно и существует. Что же дала Свердловская область? Свердловская область поставила основные критерии для создания индустриального парка, сказав, что это, да, это определенная площадка, в которой должна быть развита инфраструктура и созданы необходимые административные и правовые условия. Достаточно ли это? Если мы говорим о конкуренции регионов, то для индустриального парка необходим еще один признак, который, в принципе, содержится вот в определении Ассоциации индустриальных парков, той организации, которая на сегодняшний день пытается, ну, может быть, чуть-чуть подменить собой федерального законодателя, который почему-то не определил и не дал понятие индустриального парка и, в принципе, на федеральном уровне. Да, она занимается сертификацией этих индустриальных парков, и один из критериев, который вводится как обязательный, это управление специализированной компанией. Почему это сделано? Если мы говорим об индустриальном парке, то, конечно же, важна его упаковка, как и любого проекта, особенно когда мы хотим завести туда иностранного инвестора. Ведь классификация индустриального парка, да, это та самая недвижимость, которая может быть классифицирована, присвоение ей той или иной категории зависит от определенного ряда критериев, ну, которые вот здесь перечислены. Это и местоположение, и наличие инфраструктуры, и в том числе и управление. Потому что, ну, наверное, местоположение – это как-то, скажем так, факт, который понятным образом определяется. Инженерная инфраструктура тоже понятно, да, ее надо создать. Но вот вопрос управления – это, наверное, то самое ноу-хау, которое каждый регион может привнести что-то свое и на этом определенным образом выиграть. Ну, если мы говорим о каком-то международном опыте, то, в принципе, существуют три основные модели управления индустриальным парком. Это управление специализированной инфраструктурной управляющей компанией, то есть профессиональной организацией, которая понимает, как управлять этими проектами, имеет опыт эти управления, то есть, ну, определенный оператор. Второй вариант, то, что, наверное, развито достаточно сильно, это когда якорный инвестор или якорный арендатор выполняет функцию управляющей компании. То есть, да, управление централизовано, но это не профессиональный оператор, это якорный инвестор или арендатор. Ну и третий вариант, это то, что очень часто существует на практике, это, в принципе, в том случае, когда достаточно много собственников на этой территории, и необходимые услуги оказывают, ну, либо они как-то договорились и оказывают общие услуги, либо привлекают какую-то стороннюю компанию со стороны, но в основном это носит несколько такой хаотический характер. И для индустриального парка, конечно же, вариант номер один и номер два – это те, которые, в принципе, нужно рассматривать для того, чтобы повысить его классность. Ну, пару слов скажу о ГЧП. Это, ну, государственное частное партнерство, о котором говорят многие. Ну, почему вообще эта тема возникла и зачем она нужна, да? Ну, прежде всего, конечно же, когда мы говорим об иностранных инвестициях, здесь интересно привлечь именно то самое ноу-хау, тот самый подход к эксплуатации, который имеют иностранные компании в тех или иных проектах, будь то дороги, больницы, школы там, и так далее. Почему вообще возникло ГЧП? ГЧП возникло потому, что система госзаказов, она, конечно, хороша, но она предполагает 100% государственное финансирование. Более того, она не предполагает ответственность за эксплуатацию. В проектах ГЧП ответственность за эксплуатацию присутствует с самого начала, и возможность софинансирования тоже заложено в этой концепции. Интересные проекты позволяют повысить эффективность проекта, снизить себестоимость, освободить бюджетные средства, распределить риски, развивая частную инициативу, но, конечно, для реализации этих проектов необходим определенный механизм, определенная команда, которая занимается непосредственно только этими проектами. Сложно структурируются они и, конечно, затратные с точки зрения проведения конкурса и подготовки тех к реализации этих проектов на самой первоначальной стадии. Ну, При этом возможны, но если говорить о финансировании их, то, конечно, здесь участвуют либо государственные субсидии, хотя, в принципе, сейчас пошли уже проекты, так называемые подряды в рассрочку, когда стопроцентное финансирование предполагается от инвестора. Но в классическом виде это софинансирование, когда часть идет из государственных средств путем предоставления государственных субсидий, частично участвует акционерный капитал, то есть капитал самого инвестора, и, естественно, привлеченное финансирование, потому что проекты обычно достаточно большого масштаба и собственными деньгами, ну, в общем, достаточно сложно их использовать в полном размере. Проекты очень большие, крупные, поэтому привлекается стороннее финансирование. Ну и, как я уже говорила, да, вот о мягких факторах и о том, что же все-таки является условием успешного реализации, да не только проектов ГЧП, в принципе, но и вообще проекта, и, скажем так, сдвигает с мертвой точки ситуацию в регионе и как-то повышает ее инвестиционную привлекательность. Это, в принципе, ну, без нее не обойтись, где-то политическая воля. Где-то, конечно, грамотная, качественная проработка самих проектов. Ну, прежде всего, наверное, должна быть какая-то инвестиционная стратегия у региона, которая должна быть разработана, и вот, как уже упоминали, должно быть понятно, какой же бизнес развивать, что должно быть приоритетно, что должно быть создано для поддержки развития вот того самого бизнеса, который мы выбрали как приоритет в данном конкретном регионе. Ну и, конечно, для этого должна быть квалифицированная местная команда и заинтересованность администрации. Без этого, как показывает практика, не обойтись. Спасибо.
Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста. Ну, для госслужащих мнение профессионалов из Санкт-Петербурга – это практически закон. Спасибо огромное за такой структурированный доклад.
А у вас есть примеры удачных, построения удачных, знаете ли вы примеры построения удачных индустриальных парков в России?
Что значит удачные? Ну, вы знаете, я на самом деле вот такого идеального индустриального парка не видела нигде. То есть в Санкт-Петербурге, вот, по-моему, в одном из докладов я видела, Санкт-Петербург 8, по-моему, было названо индустриальных парков, Ленобласти 3. Ни один из них индустриальным парком вот, с точки зрения такого вот классического понимания я не назову. Мы участвовали, готовили, ну, скажем так, упаковывали несколько индустриальных парков вот, в регионах, ну, скажем так, такая же ситуация. То есть это вопрос, в принципе, больше, наверное, упаковки, желания, но в целом это индустриальным парком не назвать.
Пожалуйста. Нет вопросов, да? Спасибо. Я передаю слово Даниилу Сандлеру, проректору по экономике и стратегическому развитию Уральского федерального университета. Не буду в выступлении говорить о роли в университете. Даниил, пожалуйста.
Спасибо за слово, предоставленное. Так слышно? Ага. Спасибо также тем, кто досидел до моего выступления. Тема моего сообщения будет достаточно простая. Я акцентируюсь на том, что вот развитие Урала, инновационное, инвестиционное и прочее, оно невозможно без одного обязательного элемента этой инфраструктуры, без зоны технологического развития на базе, либо в содружестве с университетом. Сама идея такого вот особого большого университета, она очень давно на Урале живет, и она внесла свой большой вклад в развитие вообще системы университета в стране. Многие поколения уральцев приняли участие в продвижении и развитии этой концепции. В конце концов, это закончилось 2 года назад созданием Уральского федерального университета, который умудрился после 1,5 лет своего существования войти в 500 лучших университетов мира по рейтингу КВС. Я буду говорить всего лишь о 3 вещах, о том, что все-таки дальнейшее это развитие идеи возможно, оно необходимо и оно достаточно специфично. И есть твердая уверенность в том, что основной атрибут, ну или, так скажем, один из основных атрибутов вот этого университета будущего или зоны университетской будущего, соответствующая инфраструктура, это все-таки возможно, и над этим нужно работать. И ключевая идея, которой сейчас не хватает после всех многолетних проработок, это как привлечь деньги бизнеса. И, на мой взгляд, в центре этой идеи должна лежать идея особой зоны технологического развития в соответствии со 116-м федеральным законом. Если мы посмотрим, что происходит в мире вокруг в сфере вот этого формата особых зон с участием университетов, мы увидим, что в то время, как мы рассуждали про это, во многих странах, в Китае, прежде всего, этот проект факелов с 50 особыми зонами на государственном уровне на базе университетов, которые были созданы, 19 японских зон, ну и, конечно, самое провокационное – это Турция, которая уже создала 27 особых технологических зон на базе университетов и 12 еще планирует создать. Результат был налицо. 6 китайских университетов попали в рейтинг Times, 4 корейских и 2 турецких. 2 турецких университета находятся в рейтинге Times и ни одного российского университета. С одной стороны, это печально, а с другой стороны показывает, что не боги горшки обжигают, и вполне здесь мы можем и должны реализовать этот проект. Проект этот должен быть особенным, исходя из того, что все-таки Урал, это Урал, прежде всего, промышленный регион. Если мы берем Большой Урал, не берем, как всегда, Ханты-Мансийск, например. И это вот эта особая техника. Особая экономическая зона, она должна стать тем притягательным моментом, который должен привлечь частные инвестиции. Что уже есть в России, какие наработки по этим особым технико-внедренческим зонам? Как минимум 4 зоны мы насчитали, причем 2 из них, можно так сказать, в регионах, это в Санкт-Петербурге, в Томске, и достаточно активно развиваются. Можно посмотреть на параметры этих зон. Это все-таки порядка 150-200 гектаров территории и порядка в среднем 30 миллиардов планируемых, 20-30 миллиардов планируемых инвестиций. У нас территория потенциально больше. Насчет инвестиций пока плохо. До чего мы в итоге должны дорасти? Вот те зачатки, которые есть в 4 регионах, китайцы прошли этот путь, не будем говорить про Силиконовую долину, но если берем наиболее известную зону китайскую, то это более 1 000 000 человек занятых. При этом, правда, всего 67 тысяч студентов, у нас уже только в Уральском федеральном университете 50 есть, то есть мы вполне можем рассчитывать, имеем неплохие стартовые позиции. Как раз вот вопрос о стартовых позициях и о том, кому это вообще и зачем нужно, на наш взгляд, на данной стадии является ключевым. Я хотел бы буквально пару слов сказать о том, есть ли спрос на вот такого тенитолкая, то есть на соединение университетской площадки, университетского продукта и особой техника внедренческой зоны. И, конечно, я буду говорить больше о спросе на университетскую продукцию. Если говорить о потенциальном рынке инновационных специалистов, инновационных выпускников, то можно посмотреть и сказать о том, что количество потенциальных абитуриентов постоянно уменьшается. Это видно по годам, но, на мой взгляд, эта таблица говорит о другом. Она говорит, что на Урале стабильна доля потенциальных абитуриентов, потенциальных студентов – это 10-12% от российского рынка. Это достаточно для региона хорошая цифра, я бы сказал, она фантастическая. Соответственно, именно здесь, на Урале, такая особая, особая зона в сотрудничестве с университетом, собственно говоря, и нужна. Правда, есть одна провоцирующая цифра – это Башкортостан. Именно там больше всего юношей 17 и девушек 17 лет, и, казалось бы, именно там делать и нужно, а не в Екатеринбурге. Но вот следующий слайд, он все-таки показывает, что формируется столица университетская на Урале, и эта столица все-таки находится в Екатеринбурге. Уже на сегодняшний день 203 тысячи студентов обучается в Екатеринбурге, в то время как в Уфе, несмотря на то, что она превосходит по количеству юношей и девушек, всего 165 тысяч, и эта тенденция усиливается. Хотя нужно отметить, что в Уфе достаточно качественный контингент, и по среднему баллу ЕГЭ это вполне реальный соперник Уральскому федеральному университету где-то, ну и тем более другим университетам Екатеринбурга. Вот говорилось о том, а другая сторона спроса – это финансирование, в общем-то, всей деятельности, не только образовательной, а и научной, и инновационной, со стороны различных источников. Мы видим, что Свердловская область здесь лидер по финансированию высшего образования, но в то же время можно отметить, что основных источников Свердловской области всего два – это деньги семей, домохозяйств, и это деньги федерального бюджета. Вот в середине небольшая зелененькая колбаска – это средства предприятий. Даже по абсолютному размеру в Тюменской области средств предприятий на финансирование вузов идет больше. То же самое Пермский край. То есть, опять-таки, я считаю, это надо расценивать как то, что здесь есть разрыв в Свердловской области, достаточно существенный, которые нужно заполнять. И как раз создание рядом с университетом особой технико-внедренческой зоны, вот этот разрыв, вот этот потенциальный спрос позволит восполнить, и финансирование может значительно увеличиться. Еще, ну, этот слайд я пропущу, еще один разрыв вот здесь виден. Попробую его показать. Вот вторая колонка, где большинство оранжевых клеточек, показывает циферки 0, 1, 0, 0. Это доля субъектов федеральных органов власти, доля муниципалитетов, опять-таки в финансировании проектов, которые осуществляют университеты. Опять-таки предлагаю расценивать это как не как недостаток, а как возможность увеличения объемов взаимной деятельности. Опять-таки здесь может возникнуть вопрос, если возвращаться... Вот к этому слайду. Почему так мало предприятий, да и органы, скажем, власти вкладывают в университеты? В их разработке абсолютно не окор, по остаточному принципу формируется. Первый вариант – это то, что университеты не умеют продавать свои разработки. Это, наверное, правда. Но, может, и заказчик тоже не вполне умеет их покупать и не вполне в этом заинтересован. Тут можно вспомнить анекдот о том, что вы любите кошек? Конечно, нет. Но, может, вы просто не умеете их готовить? Поэтому я призываю здесь вместе учиться готовить этих кошек, потому что содержание-то в наших университетах, оно имеется. Еще один плюс – акцентироваться именно на вот такой технико-внедренческой зоне в том, что она все-таки по сравнению с индустриальным парком, она менее трудозатратна. Все-таки по практике где-то, ну, в 7-8 раз коммуникации к технико-внедренческой зоне, к зоне технологического развития стоит дешевле. Ну и очень понятен хорошо структура того, что должно в этой зоне находиться. И надо сказать, Уральский федеральный университет достаточно большую часть вот из этих структурных объектов уже создал. Значит, что на сегодняшний день есть для того, чтобы этот проект успешно дальше развивался? Есть, во-первых, резерв земли на 1500 гектаров. Он разделен на две части, это здесь видно. И вот здесь обведена та часть, для которой уже есть градостроительная документация. И больше того скажу, уже есть решение, и на днях мы рассчитываем совместно с правительством Свердловской области тут была проделана очень большая работа, было уже одобрено решение Росимущества на предоставление правительству Свердловской области во временное срочное пользование 282 гектаров под технопарк 50 гектаров и 232 гектара на университетскую инфраструктуру. Что здесь хочу сказать, что понятно, под технопарк правительство Свердловской области рассчитывает выиграть соответствующий конкурс, вложить свои деньги и получить здесь современный соответствующий комплекс. Вопрос, где возьмутся деньги на университетскую инфраструктуру. Вся концепция вот этого нашего большого университета, она была создана исходя из того, что прольется золотой дождь в виде федеральных денег. Золотой дождь пока не проливается, поэтому мы решили здесь развернуться, и такое поручение дал нам губернатор, проработать этот проект именно с точки зрения частно-государственного партнерства. И, конечно, вот то, что мы обведено здесь красным, мы будем прорабатывать с соответствующими профессионалами именно на привлечение частно-государственного партнерства для сопутствующей инфраструктуры. Общежитие, жилье, торговые комплексы, частная инфраструктура и элементы частно-государственного партнерства на строительство, там, скажем, первого научно-образовательного центра. Но у нас есть и вторая часть вот этого большого участка, где бы мы и хотели рассматривать приживление вот этой идеи создания особой технико-внедренческой зоны. Мы рассчитываем, что им только вот с таким статусом вот эта вторая часть участка привлечет необходимое количество бизнеса, необходимое количество, возможно, государственных корпораций. И в результате мы вот здесь вот нарисуем еще один красненький кружочек, и у нас возникнет вот такая мирового уровня зона с участием университета. Пока здесь, к сожалению, лес, немножко дороги, луга, но все это уже не просто охранные леса, как это было год-полтора назад, это уже эксплуатационные леса, которые вполне можно осваивать. У меня все.
Спасибо, Даниил, за подробности. Пожалуйста, другие вопросы докладчикам. Коллеги, у нас последнее осталось выступление. Завтра будет день, когда под эгидой Агентства стратегических инициатив проведем большой круглый стол с губернатором. Я с удовольствием предоставляю слово Александру Пироженко, директору по развитию партнерской сети Агентства стратегических инициатив.
Я еще больше благодарен, что вы досидели до моего выступления. Низкий поклон. Значит, коротко. Я хотел сказать о трех вещах. Рассказать о стандарте, который разработал Агентство стратегических инициатив, и завтра подробно будет обсуждаться на круглом столе с участием губернатора и Никитина Андрея Сергеевича, руководителя ОСИ. Про стимулы для регионов, для того, чтобы этот стандарт внедрялся. Мы в этом очень заинтересованы, и мы считаем, что это одна из таких наших приоритетных задач. И много вопросов достаточно задаются и мне лично про то, что будет делать и зачем в регионах ОСИ. Итак, про стандарт. Собственно, когда мы ставили задачу сделать этот документ, мы посмотрели на регионы и увидели, что так или иначе, и мы сегодня с утра и сейчас слышим, что все регионы занимаются тем, что предоставляют налоговые льготы, открывают технопарки, индустриальные парки, там все меню, оно, в общем-то, известно. И так или иначе, в каждом регионе эти практики, они применяются. Но результаты у разных регионов очень разные, очень сильно отличаются. И мы задались вопросом, почему, и ответили после изучения практики работы, значит, и эффективности этой, что вопрос не в том, что делается, вопрос, как делается. И попытались заложить вот в стандарт не только описание практик, которые, на наш взгляд, привели к успеху в ряде регионов, в том числе в Свердловской области, там, в Калуге, еще в ряде регионов, которые мы отобрали как пилотные, к привлечению инвестиций, к хорошему результату, но и попытались передать вот этот дух иного подхода к власти, к бизнесу. И вот Михаил сегодня хорошо так продемонстрировал, да, вот этот новый подход. Есть разные регионы с разными подходами. Вот мне рассказывали, один из регионов, успешный в плане привлечения иностранных инвестиций, использует такую очень простую, но эффективную практику, которая показала свой результат. У них инвестициями занимается 4 человека в регионе. Они тоже создают парки, может быть, там KPMG скажет, что это не совсем парк, там, но тем не менее это некая площадка, которая оборудована всей инженерной инфраструктурой. Они привели инвестора, небольшую там компанию зарубежную, и организовали визит налоговой, милиции, прокуратуры, значит, ну еще там ряда органов вот на это предприятие. С одним вопросом. Ребята, у вас все нормально. Можем ли мы вам чем-то помочь? Вот представьте себе этих людей, да, на предприятии, которые задают такой вопрос. И потом спросили в стране, там, в ТПП, наверное, с той страны, откуда пришел инвестор. Ваши ребята работают на нашей территории. Вот мы у них спрашиваем, все ли у них в порядке, они говорят, что все хорошо. Может быть, они вам рассказывают, что есть какие-то проблемы? Я говорю, да нет, нет никаких проблем. И после этого ребята отправляют письма большое количество компаний в эту страну. И они приходят в этот регион, потому что знают, что работает компания из этого региона, там, из Турции в данном случае, и у нее нет никаких проблем. И к ним приходят чиновники к Сингапуре и спрашивают, все ли у них в порядке. Там пусть не все так хорошо, но вот простое действие, да, которое показывает изменения отношения. Мы считаем, что вот этот стандарт, в котором мы сделали, он уже опубликован, проект стандарта можно посмотреть, завтра мы его распечатаем в необходимом количестве экземпляров, сейчас он можно посмотреть, его все на страничке ОСИ в Фейсбуке, можно его посмотреть, почитать и уже подготовиться для тех, кто хочет принять участие в этой дискуссии. И мы считаем, что этот стандарт, он основан на практиках, которые мы не придумывали, это описанные практики в регионах. Я думаю, что после апробации, которая займет у нас несколько месяцев в 6 пилотных регионах, мы, может быть, добавим какие-то практики. Вот нам очень нравится то, что делает Свердловск по инфраструктурному хабу. И мы сейчас более подробно изучим эту работу и, возможно, включим это в стандарт после апробации. Еще какие-то практики, которые показали свою эффективность. И это подтверждено бизнес-сообществом. Для нас это важно. Этот стандарт, он описывает деятельность региональных властей, но на самом деле он направлен на то, чтобы бизнес шел в регион. И, конечно же, это не гарантия того, что после того, как регион сделает все, даже там с неким духом, который мы пытаемся передать в стандарте, сразу польется золотой дождь. Конечно, нет. Это минимальные, рекомендуемые там требования, которые, если регион исполняет, то можно сказать, что этот регион умеет работать, может работать с инвестором. Но этот стандарт, как и любые программы, которые мы там принимаем по разным, по инновациям, там, вот по конкуренции, вот я занимался в министерстве этим, они не будут работать, если не будут достаточно стимулов. И это следующий шаг, который мы уже начинаем делать маленькими конкретными шагами. Сейчас мы разрабатываем один вопрос, это изменение методологии фонда по увеличению налогооблагаемой базы, налоговой базы региона. Это новый фонд, который еще не распределялись. Мы будем просить Владимира Владимировича, чтобы был таким образом выстроен методология, которая бы оценивала движение регионов с точки зрения улучшения инвестиционного климата. Это означает, что мы совместно с нашими коллегами будем оценивать, будем делать рейтинг регионов. тем, чтобы была объективная показатель, объективные показатели, которые не говорят о некой инвестпривлекательности, где очень много факторов, а именно о вкладе региона в улучшение инвестклимата. Если мы такой рейтинг сделаем, а мы его сделаем, он будет влиять еще и на выделение денег. В перспективе еще много задач стоит по, в том числе по налоговым вопросам, о чем наши коллеги говорят из деловой России, о том, что необходимо оставлять часть налогов в бюджете региональном, от которой по новым проектам перечисляются там в течение какого-то срока. Мы этот вопрос тоже прорабатываем. Еще есть ряд идей по там, гарантийному фонду для того, чтобы регионы принимали участие в этой работе в части федеральных денег через механизмы контргарантий. Это все обсуждается в перспективе. Но сейчас есть конкретные шаги, которые мы в ближайшее время планируем обсудить с бизнес-сообществом, обсудить с регионами и вынести на очередной ближайший или через наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив. Что планируется делать в регионах? Что мы планируем делать? Первое и главное условие нашей работы – это готовность региона работать по этому стандарту. Первые 6 регионов, которые мы совместно с коллегами с наблюдательным советом отобрали, приняли решение, это, собственно, вот то, что те регионы, где мы преимущественно будем сейчас рассматривать возможность об открытии наших представительств или региональных офисов. Соответственно, функционал этих офисов мы завтра будем обсуждать. Нам важно, чтобы была четкая позиция и региональной власти, запрос был, да, и бизнес-сообщества. Первое, что мы видим, это, конечно же, помощь по внедрению стандарта. То есть это некий проектный офис, на который может регион опираться, как бизнес-сообщество, так и региональные власти. Это конечная цель, конечно, это создание возможности, создание площадки, которая есть в регионе, наделенная определенным ресурсом, который у нас есть, мы это не скрываем, который бы способствовало выделению лидеров, стало бы социальным лифтом в хорошем смысле для этих лидеров и способствовало бы созданию системы на региональном уровне по рассмотрению проектов и инициатив. И вот все эти подробные вопросы мы, надеюсь, завтра сможем обсудить. У нас было первое соглашение с Свердловской областью. У нас было перед подписанием соглашения очень конструктивный разговор с бизнес-сообществом. Я надеюсь, что завтра мы тоже очень конструктивно поговорим и выйдем на конкретные решения, как, собственно, это было вот после первого нашего подписания здесь. Поэтому спасибо, всех приглашаем и надеемся, что наша совместная работа приведет к конкретным совершенно результатам, а не к прожектам. Спасибо.
Спасибо. Пожалуйста, какие вопросы к Александру, к деятельности агентства?
Все устали уже, сейчас не до агентства.
Нет, да?
Обед.
Спасибо огромное, Александр. Мы практически, да, вошли в график, несмотря на позднее. Есть вопрос, да, пожалуйста? Да, Дмитрий, пожалуйста, извините, не вижу я вас. Из-за стола.
Нет, короткая реплика и короткий вопрос. По поводу реплики. Я просто услышал здесь, на самом деле, вот про один конкретный проект по поводу того, что Владислав Валентинович Тетюхин предлагал. Вот, и про систему, собственно, которую предлагается обкатать. Вот для меня, ну, как человека, так сказать, со стороны, да, из СМИ, я думаю, что для очень многих было бы интересно услышать не просто про систему, а про конкретное внедрение. То есть, чтобы, грубо говоря, там господин Тетюхин или там какие-то люди сказали бы, что да, вот мы прошли через эту систему, да, пропустили документы, и как бы и получилось. Вот. Я понимаю, что это вряд ли можно сделать быстро, но со своей стороны мы хотим, ну, от имени эксперта Урала, я думаю, что это и федеральному эксперту будет, да, Дан Станиславович, интересно, потом осветить этот опыт, как бы, как положительный, да?
Дмитрий, ты не поверишь, у нас такие же цели. Мы хотим, чтобы прекрасно пропустить и получилось. Обязательно показывать будем.
И короткий вопрос. Вот здесь прозвучала идея по поводу особой экономической зоны технико-возведенческого типа. Ну, поскольку мы занимались этой темой, да, как вы знаете. Мне интересно, это в Свердловской области интересно, вот с точки зрения ну, как бы, вас, Михаил Игоревич. Как...
Не мне вопрос.
Александр, тогда да, Александр.
Ну, первый имел отношение к оси, а второй вопрос. Он...
Александр, тогда извини, про оси, наверное, да? То есть с точки зрения внедрения стандарта и вот нашего взаимодействия и открытости для общества по результатам вот этой практики. 3-4 месяца, как вы сейчас назвали, у нас будет работать. Я... Ваша позиция?
Ну, конечно, мы только, собственно, с колес сейчас запускаем наши процедуры. Они уже все есть, они опубликованы на сайте, есть формы. Соответственно, там решение по конкретным проектам, по конкретным инициативам будет уже в самое ближайшее время. Просто, ну, необходимо там, да, время для того, чтобы подготовить, там, достаточно сложную систему заточить. Это быстро не бывает. Поэтому, конечно, это все будет открыто и прозрачно по принятию решений и, собственно, по входу в систему.
Ну вот у нас сейчас перед выборами депутаты ведут блоги, как я участвую в выборах, да, наверное, мы подумаем, давайте мы такой же блог откроем, то есть как мы внедряем стандарт, в нем будем выкладывать то, что у нас ежедневно делается, чтобы информация была открытая и, соответственно, мы могли получить реакцию. Я так идея сейчас пришла, наверное, мы ее сделаем. Коллеги, на телефон немного вопросов поступило, всего один, он Ивану Михайловичу, и спрашивают про объем рынка. Иван Михайлович, вам вопрос, если можно, один на телефон поступил. А объем рынка инноваций в Российской Федерации в рублях? Кто-то поинтересовался? Спасибо за хороший вопрос.
Он так задал вопрос, что не сразу ответишь. Объем рынка инноваций. Ну, я бы так сказал, ну, если брать вот инновационную экономику России, то это 6,5%, если у нас, грубо говоря, ВВП 50 триллионов, ну, вот считайте, сколько там примерно, 3 триллиона, что-то вот в таком, 3-4 триллиона
есть
рублей,
где развернуться, рублях. Коллеги.
То есть, это объем вопрос, инновационной, да, продукции. Спасибо. В России, которая есть.
Спасибо. Коллеги, я от себя сделаю вот последнюю ремарку, то, что про гильотину мы говорили. Если возможно, попрошу высказаться, чтобы подвести итоги нашей дискуссии всех докладчиков. Прозвучала разная позиция о том, что бизнес недоинвестирует, государство инвестирует, государство активно инструменты создает. Я хотел бы все-таки, чтобы вы поднятием руки проголосовали, в чем сейчас ключевая проблема низкой нормы инвестиций, небольшого объема инноваций, кого в первую очередь нужно класть под гильотину, чиновника или бизнесмена, на чьей стороне сейчас мяч. Те, кто считает, что все-таки в первую очередь государство, прошу проголосовать. Те, кто считает, что в первую очередь бизнес, и на их ответственность, прошу поднять руки. Ну, вот я для себя решил о том, что если больше будет за бизнес всего несколько рук, то придется увольняться и уходить из госслужбы, все сделано. Но, к сожалению, зал оценивает о том, что со стороны государства сделано еще недостаточно, мяч на стороне сейчас госаппарата, давайте вместе попробуем эту работу структурировать, в том числе и вместе с агентством. Благодарю за участие, сейчас будет перерыв на полчаса, кофе-брейк, просьба заполнить анкету участников, через полчаса продолжится работа дискуссионных сессий. Спасибо.